Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
Oh my goodness!
Lionel Messi does it again, he's superhuman!
Torres is trying to find him, it's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем добрый вечер. 5 часов 6 минут в Москве. Радиостанция «Говорит Москва». Программа «Голевая передача». Дмитрий Хамидуллин, со мной Георгий Бабаян по удаленной сегодня связи. Жор, привет, как нас слышишь?
Всем добрый вечер. Главное, чтобы вы меня слышали, потому что вас я слышу отлично. И тебя я даже вижу. И надеюсь, что вы меня тоже можете видеть. Это для тех, кто подключился к нашей трансляции на нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
Да, друзья, кроме того, вы можете с нами связаться по смс-порталу 8-925-48-94-8 или написать нам в Telegram в боте для сообщений «Говорит МСК бот», латиницей пишите. Кроме того, можете позвонить нам в прямой эфир по номеру телефона 8-495-73-73-94-8. Ну и, естественно, подписывайтесь на наши телеграм-каналы «Говорит Москва», прям на русском языке пишите. Ну и, естественно, «Голевая передачу», там рассказываем обо всех главных футбольных новостях, иногда около футбольных, но в любом случае подписывайтесь, друзья, и там мы вам обо всем расскажем. Ну а сегодня мы поговорим о, наверное, главных событиях, таком главном событии последних двух недель, о сборной России, новой сборной России. И давай такой сразу, наверное, главный вопрос, Жор, какое у тебя общее впечатление по итогам вот трех матчей: Россия-Хорватия, Кипр-Россия, Россия-Мальта?
Ну да, здесь главное, конечно, надо сказать о том, что мы провели три матча, мы взяли 7 очков в этих матчах. То есть это программа не то, что минимум, да, это, наверное, самый хороший из тех вариантов, которые мы разбирали перед тем, как вообще эти матчи были сыграны. Вот в тот момент, когда Валерия Георгиевича назначили вообще на этот пост. 7 очков, не проиграли хорватам, выиграли у Кипра и Мальты. Ну, как будто бы, что еще нужно вообще нам, в принципе, хотеть. Но без критики здесь не обошлось. По каким-то, если честно, загадочным причинам, лично для меня. Хотя матч с Мальтой, последний, потому что Кипр и хорватов мы уже разбирали, да, в прошлый раз. Для тех, кто, может быть, это не слышал, отсылают все туда же, на YouTube-канал «Говорит Москва». Там лежат записи всех наших передач. А матч с Мальтой был из них, по мне, самый противоречивый. Как будто бы Мальта из всех этих команд самая маленькая, самая слабая. Должны были выигрывать достаточно крупно, как будто бы. Mm-hmm. Это вот лично мои ощущения. Но при этом сыграли всего 2-0. И это были 2-0, знаешь, ну не могу сказать, что они были уверенные, эти 2-0. То есть вопросы к сборной по игре остались, по результату. Еще раз, вопросов вообще никаких.
Ну вот у меня, да, тоже сложилось ощущение, что, в принципе, команда как будто бы не сыграла в полную свою силу. Но тут, наверное, это связано с таким, будем честны, довольно экспериментальным составом. Давай, наверное, о нем расскажем. И сейчас для наших зрителей YouTube-канала «Говорит Москва», вы можете увидеть его на своих экранах. А на воротах вышел уже Гильермо, который, в общем-то, завоевал позицию основного вратаря своей игрой в «Локомотиве» и довольно уверенной игрой за сборную.
Ну, попробуй здесь что-то противопоставить.
Да, ноль человек... Не пропустил ноль ни одного пропустил, мяча. Да, да, действительно, за вратарскую позицию за долгое, на самом деле, время после того, как Игорь Кенфеев ушел, не было боязно. А вот линия защиты была интересной, потому что в центре защиты дебютировал Максим Осипенко.
Кстати, извини, что да, перебью, конечно, к нашему стыду. К нашему стыду, Гильермо сыграл великолепно.
Да,
мы-то на него гнали с тобой очень много, да. Но вот он прям как будто послушал, сказал: ну все, сын Киркорова и сын Бабаяна, я вам сейчас, значит,
родственник тренера ЦСКА, родственник тренера ЦСКА, да. Вот наш продюсер, ты не видишь, ты как-то понимаешь, он тут уже ликует, говорит о том-то, да, я вам говорил, что Гиля лучший. Я думаю, что Евгений, наш слушатель, болельщик «Локомотива», тоже радуется. Так вот, в центре защиты вышли Осипенко и Дивеев. Такая интересная связка, на самом деле, новая абсолютно, потому что Дивеев как будто бы был на подступах к сборной, а вот Осипенко год назад никто не мог представить в команде, но оба сыграли достаточно неплохо, как раз-таки за центр защиты, вот мне лично было довольно спокойно. По краям вышли Караваев и Кузяев, а в полузащите вышли Баринов, Миранчук и Ерохин, в общем-то такая ощущение, что вот эти трое как раз-таки в костяк команды попали. Ну и в нападении вышел Федор Смолов, который в очередной раз показал себя шикарно, вышел, кстати, с капитанской повязкой, это третий капитан за три матча, до этого был Дмитрий Баринов и Георгий Джикия, то есть сдержали слово, что капитаны будут разными.
Это правда,
и по флангам вышли Арсен Захарян, который, будем честны, сыграл не самый свой лучший матч, и Алексей Ионов, который в очередной раз доказал, что в сборной этот футболист совершенно другого уровня.
И вот отсюда сразу вопрос, да, мы все ждали, что матч с Мальтой должен быть матчем, как где Валерий Карпин плюс-минус уже определится с основным составом, выпустит как минимум больше всего, ждали все фанаты сборной России, то, что он выпустит эту самую связку великолепную Смолов и Жамалетдинов, которые проявляют себя и в клубе, которые проявили себя уже и в сборной, только в обратном порядке, да, но Жамалетдинов вышел самым последним. Из всех, кто выходил на замену. Он вышел на 79-й минуте.
Вот это, да, тут надо думать, на самом деле, с чем это могло быть связано, потому что, в принципе, Жамалетдинов, когда вышел, вышел он довольно неплохо. Хотя сборная наша смотрелась довольно-таки вязко. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, это связано с тем, что она действительно смотрелась устала. На протяжении всех трех матчей главный вопрос к сборной был по поводу ее физической готовности. Потому что, помнишь, мы говорили, по-моему, против Кипра последние 20 минут, то, что наша сборная как будто бы совсем уже выдохлась, устала.
Да, но там против Кипра была история с тем, что там очень жарко, мы приехали из достаточно прохладной погоды в жаркую, потом, соответственно, из жаркой приехали снова в прохладную Москву. А какие-то, ну, не, можно, наверное, назвать это отговорками, да, хотя насколько отговорка, слово отговорка подходит к выигранному матчу, вообще не очень понятно. Но были вопросы к физическому состоянию нашей команды. Ну, знаешь, вот я здесь, что-то хочу выделить. Вот я смотрю на состав Мальты, да. И здесь есть два персонажа, два брата по фамилии Мбонг.
Так.
И из них больше всего хочется выделить Джозефа Мбонга, который играл против наших ребят под седьмым номером. Я, если честно, был... Он выделялся еще в первом круге, когда мы играли против Мальты. Быстрый такой техничный парень на фланге, очень любит прокидывать, обыгрывать сразу по несколько человек. Иногда абсолютно без башки. Главное, чтобы быстренько раз, как-то резко, бам-бам-бам, обыграл, ушел. Но в этом матче он рвал, на самом деле, фланг нашей команды.
Ну, я бы сказал, что извини, что прерываю, просто, в принципе, раз редкая такая возможность выдаться, нам с тобой говорить о сборной Мальте, прям, знаешь, в разрезе какой-то их игры. Но тут
я думаю, это последняя возможность.
Да, наверное, последняя, потому что больше мы с ним не встретимся в этом, по крайней мере, этом отборочном этапе. А вообще, сборная Мальты смотрелась действительно бодро, и это лишь подтверждает мысль о том, что такую банальную, то, что все научились играть в футбол, но вот насколько забавно, даже вот, в хорошем смысле забавно наблюдать за такими, казалось бы, карликами, которые действительно не боятся, играют на равных. Наверное, знаешь, такой тренд пошел. Ну, я бы сказал, что для меня вот прям такой, прям трендом я могу это назвать, со сборной Исландии на Евро 2016 года, да, вот такие, наверное, сборные карлики стали вообще ничего не бояться, и как будто им нечего терять. Но при всем при этом, кроме вот этого абсолютно бездумного бесстрашия, у них действительно была структура. То есть Мальта играла свой футбол, они прекрасно отдавали себе отчет, что, скорее всего, они сегодня проиграют. Но вот именно вот эта структурность, на нее напорола сборная России, которая сейчас, в общем-то, структурной, ее сложно назвать. То есть тут в чем проблема-то заключалась, почему сборную критикуют, особенно по матчу с Мальтой? Потому что наша команда не выглядела как такая целостная, где все друг друга знают, знают, что если я дам пас конкретно в эту зону, там будет футболист, там будет мой коллега по команде, мы знаем, что будет. Вот здесь вот это сыграло, мне кажется, основную роль, причем и с Кипром, и с Мальтой. Наверное, с Хорватией в меньшей степени, потому что там мы уже были, скажем так, Мальты, мы были аутсайдерами в том матче, будем откровенны, несмотря на слабость Хорватии. То есть, я думаю, что пока что тут вопрос исключительно, опять же, отвечаю всем критикам, которые, на самом деле, откровенно говоря, критикуют по делу. Потому что Карпина есть за что критиковать, но тут надо говорить именно о том, что надо делать скидку на время, которое он провел в сборной.
Без нее вообще невозможно.
Да,
это,
конечно,
первое, во что ты упираешься, когда мы начинаем критиковать. Больше всего критики, да, что неожиданно, вылилось на нашу команду именно за матч с Хорватией. Что с такой Хорватией надо было выиграть. Мы видели несколько скандальных моментов, да, связанных с этим уже. И там коллеги-журналисты умудрились тоже выделиться на этом поприще.
Да, поссорятся друг с другом все.
Да, но в тот момент, когда Россия играла против Хорватии, Карпин тренировал сборную вот именно в этом составе, увидел футболистов, провел с ним пару тренировок, ну, там неделя, да, или сколько
было сборной до этого матча. Даже меньше, по-моему, три дня у них было.
И кто вообще мог думать, что хорваты будут настолько слабыми? Да, наверное, по ходу дела надо было выпускать не Заболотного, а Смолова, идти в атаку, пытаться забить этим хорватам. Это можно было сделать, но только если не брать в расчет те самые 3 дня подготовки. Когда у тебя есть 3 дня, и ты играешь на нули с серебряным призером чемпионата мира, ну, извините, ну что вы еще хотите, собственно, от этой команды? А по поводу Мальты, вот я вернусь к этому парню. Я специально сегодня, значит, перед эфиром решил посмотреть, где он играет. Он играет в Мальте, на Мальте. Так. Он, помимо сборной, играет еще за клуб Хамрун Спартанс.
Так, название мне нравится.
Спартанс, понимаешь, Спартак, да. Почему этот парень, ему всего 24 года, почему он действительно до сих пор оттуда не уехал никуда и не играет хотя бы, я не знаю, чемпионшип, знаешь, вот что-то такое, такой уровень примерно. Российская премьер-лига вполне. В каком-нибудь Ростове, Урале, я не знаю, Тульском Арсенале смотрелся бы шикарно. Быстрый, неубиваемый, с физикой у него полный порядок, техничный парень, которому еще немножечко огранки, и вообще будет великолепный футболист. Прямо вот впечатлил, остался у меня в памяти. Это, знаешь, это игрок из разряда «я его запомнил, куплю его себе в карьере в футбольном симуляторе».
Причем, да, неважно, что, скорее всего, там нет, потому что чемпионат Мальты пока не представляет. Но, будем верить, что чемпионат Мальты благодаря таким парням, как он, появится. Ну, вообще, опять же, возвращаясь к сборной Мальте, вот пишут, да, что кола-кола в нашем чате на YouTube согласен с тобой, что Мбонги впечатлили. Действительно, смотрелись неплохо. В принципе, лишь это подтверждает, что наш будущий календарь, вообще, я думаю, тут можно говорить о том, какие игры нас ждут. Да, вот сейчас я открою игры сборной России, которые нас ждут в этом еще отборочном цикле, против Словакии, Словении, Кипра и Хорватии. Календарь очень тяжелый. Прям вот, мягко говоря,
опять
тяжелый.
Против Хорватии?
Да, против Хорватии, причем заключительный тур, и самое тяжелое, что в гостях. Вот это самое, наверное, трудное, потому что, конечно, сейчас вот все вот эти, казалось бы, простые игры, на самом деле, очень много крови попили у нашей команды. Тут даже вот без скидки на какую-то там неопытность игры друг с другом, новый тренер и так далее, просто я к тому, что психологически команда, видно, что немножко подустала, потому что действительно физически тяжело было, психологически тяжело, ну и плюс, опять же, вот эти проблемы с физикой. И поэтому вот потенциальный матч, сейчас я напомню, давай на всякий случай про таблицу расскажу, что по итогам вот этих матчей мы располагаем сейчас на 2-м месте по дополнительным показателям. На 1-м месте хорваты, мы делим 1-е и 2-е место по 13 очков у нас из сборной Хорватии.
Мы не делим, мы на 2-м месте.
Мы по разнице, да, забитых мячей у нас на 1 мяч хуже.
У нас, да, у нас 6, у них 7, разница. Это вот опять же, понимаешь, надо было как будто забить еще хотя бы по 1 голу и Кипру, и Мальте, и мы бы по этому показателю были бы на 1-м месте. Вообще тогда бы вопросов не было. Но это вот уже, если бы до кобы, конечно, начинается.
Ну вот да, потому что здесь я больше обращаюсь к 3-му, 4-му местам. Это Словакия и Словения, с которыми нам играть. И у них не все потеряно. И поэтому вот эти матчи будут очень тяжелыми, особенно учитывая то, что мы со Словенией играем в гостях. То есть повторение Марибора 2009 году очень бы не хотелось.
Легендарное место.
Да, очень бы этого не хотелось, поэтому очень будет важно, в какой форме подойдут игроки, в какой форме подойдет Карпин. Потому что Карпин по итогам вот этих 3 встреч, вот я бы на него обратил внимание, вот про психологическую усталость, то, что я говорю. Карпин выглядел максимально уставшим, максимально выжатым человеком, который как будто бы войну только что прошел. Вот помнишь пресс-конференцию его, где он без голоса сидел и говорил, что, господи, да, все, мы сыграли, я недоволен. Вот это, кстати, важный момент, что Карпин остался недоволен. Вот это интересно. Что несмотря на то, что свой футбол...
Говорит,
да, что несмотря на то, что он футбол свой поставил, это надо признать, что футбол он смог свой поставить. Он пока не огранен абсолютно. Он пока даже близко не идеален.
Ну, давай вот здесь остановимся. Он футбол, ты говоришь, свой смог поставить. Что это за футбол? Я просто тут с тобой категорически
не согласен. Я тебе объясню свою позицию, смотри.
У этой сборной нет никакого своего
смотри,
футбола.
Смотри, я тебе объясню.
Ну, конкретизируй.
Да, смотри, если мы с тобой видели сборную России при Станиславе Черчесове, который любил играть эту оборону, любил играть вторым номером, то здесь второго этого номера нет. Плюс она показала свою гибкость, а не с хорватами. С хорватами как раз-таки это было, это вот мне наперекор.
Не, ну давай, есть, да, с да. Хорватами мы матч как будто опускаем.
Да, мы говорим про Кипр и Мальту.
Больше картина проявлялась Кипр и Мальта.
Да, потому что здесь это даже важнее, потому что при Черчесове мы как будто бы с такими командами не умели играть первым номером. Мы хотели, но не умели. То есть мы привыкли играть вторым номером, а тут не получается. А вот при Карпине как будто бы получилось. Тут вопрос, наверное, в том, что не получается пока это на все 90 минут сохранять. Понимаешь, вот это самая большая проблема. Потому что если команда хочет быть по-настоящему большой, если команда хочет действительно играть в доминирующий футбол, а что Россия пытается делать, потому что мы смотрим на там владение мячом, мы смотрим на те комбинации, которые она делает. Половина из них...
Ну уж против Мальты и Кипра так точно пытаемся
да,
играть.
Да, да, я тебе про это говорю. То есть с этого начинается, с Кипра, с Мальты начинается. Несмотря на то, какие бы они ни были классные, а что Кипр, что Мальта себя показали довольно неплохо, будем честны, здесь максимально важно вот уметь сохранить этот футбол на 90 минут. Пока этого не получается делать, но я вижу
мысль,
понимаешь?
Ну вот смотри, Артем Антонов пишет, да, например, что физика — это вопрос не главному тренеру сборной, это вопрос к предсезонке и к тренерам клубов, и я с ним согласен абсолютно.
Конечно, нет,
причем
безусловно.
Причем есть тренер сборной, который тренирует эту команду две недели.
У меня скорее не претензия к Карпину, да, безусловно, это просто, ну это факт, то есть спорить с тем, что физика нашей сборной просаживается, он, ну с этим просто неправильно, с этим спорить, но она же просаживается. Это не претензия к Карпину, это претензия к клубам, это претензия к самим игрокам, возможно, которые где-то недорабатывают. Опять же, возможно, без каких-либо персоналей, просто в общем такое впечатление сложилось.
У меня есть ощущение, что с этим пунктом на будущие вот эти матчи со Словакией, со Словенией и так далее, мы ничего не сделаем. Никто ничего не успеет.
Физику имеешь в виду поправить?
Когда там эти матчи, да?
Через месяц, да, давай про это тоже скажем. Значит, мы играем 8 октября со Словакией дома, на выезде играем со Словенией 11 октября, и вот ровно через месяц дома с Кипром играем 11 ноября, 14 ноября в Хорватии против, соответственно, логично, Хорватии.
Получается, возьмем месяц, да? Ну вот что ты за месяц сделаешь с физическим состоянием игроков, которым сейчас многим играть и в чемпионате, и в Лиге чемпионов еще параллельно. И я не знаю, будут ли там в этот момент матчи Кубка. Да, ты никаким образом физику тут не подтянешь. Угу. Здесь я боюсь, что физика станет только хуже. А отсюда получается, что Карпину надо каким-то образом выдумывать, как решать вопросы, хотя бы какие-то, забивать первый там гол-два в первые минуты матча. А отсюда... делаем вывод, что... Точнее, не делаем вывод, а надеемся, что Валерий Георгиевич каким-то образом определился уже с составом. Потому что на данный момент, конечно, есть несколько человек, которые, мне кажется, ну, выпадают абсолютно.
Так, и про кого я говорю?
Я говорю про Бакаева.
Угу.
Я говорю про Заболотного.
Угу.
Ну, вот эти такие ребята, как там Мухин, например, я их вообще не беру.
Да, давай говори про тех, кто играл. Это, я думаю, самое важное тут.
Ну, вот если мы берем матч именно с Мальтой, да, то это, конечно же, Бакаев, это Зобнин,
угу,
который мне ничем особо не запомнился, хотя вот в последнем матче Спартака, например, смотрелся неплохо, но мы об этом еще поговорим, да.
Угу.
Каким-то образом надо делать какие-то перестановки и, может быть, довызывать еще кого-то, да, мы уже обсуждали там ребят из крылышек, может быть, еще кого-то можно, и уже искать костяк, потому что три матча потрачено на то, чтобы посмотреть разные связки игроков, разные сочетания. Мы уже и играли и с Мирончуком, и Головиным, и с Мирончуком, Головиным, Захаряном, и без Головина играли, и с Мирончуком слева, с Мирончуком справа. Явно видно, что человек просто пытается, пробует, ищет.
Угу.
Но больше не будет матчей с командами, где можно искать. Ни Словакия, ни Словения, ни тем более Хорватия такой возможности просто не дадут.
Я бы не сказал, что и Кипр, честно говоря, даст, учитывая, что это наша предпоследняя встреча, в которой нам нужно будет побеждать в любом случае, неважно, какой будет расклад, неважно, мы не должны здесь оглядываться ни на Словакию, ни на Словению, ни на Хорватию. Здесь нужно играть от самих себя, вот это самая главная, наверное, мысль, которую здесь надо выносить, что у Карпина нет времени совсем даже вот здесь уже какой-то вот доискивать костяк, вот то, о чем ты говоришь, что здесь нужно определяться. Но вот опять же, по матчу с Мальтой мне показалось, что главные игроки, то есть вот опять же, я бы говорил здесь о центре поля, а позиции вратаря.
Да.
Вот это две самые главные зоны, потому что с вратарем у нас всегда были проблемы после ухода Игоря Кенфеева в плане его поиска. Несмотря на большое количество вратарей, которые у нас, в принципе, есть, то есть мы говорим там про Антона Шуйна, Гильермо, Максименко, Сафонов и много-много фамилий можно перечислять. Вот определились с первым номером.
Кстати, забавно, что первый номер определился сразу. Угу. Он ни разу его не переставил. Гильермо играла звонка все три матча, но сейчас есть вот эти странные новости о том, что он какой-то у него там обострение хронической травмы, да, он не выбивал мяч в последнем матче. Будем надеяться, что не придется с этой хотя бы позиции экспериментировать. У меня почему-то сейчас вот это называется туда, реверанс в сторону нашего продюсера, все еще нет уверенности в прекрасном Гильерме, потому что этот человек, он может вот отстоять так на 0-3 матча, а потом пропустить между ног 3 подряд.
Да, Гильерме абсолютно вратарь настроения, я думаю, это все болельщики Локомотива признают и отлично все это знают, не хуже нас с тобой.
И отсюда странно, почему, вызывая 5 вратарей, не попробовать еще кого-то.
Ну, а когда, понимаешь, я вот...
Зачем он вызывал 5 вратарей?
Я думаю, что здесь, ну, Писякова оцепили, здесь это важно, Писякова оцепили после второй, по-моему, встречи, если даже не после первой. Я думаю, что здесь он не менял Гильермо, тут надо с этой точки зрения говорить, потому что понял, что человек поймал кураж, рисковать сейчас нельзя. Гильермо понял, как он себя хорошо чувствует, Гильермо понял кураж. Обратите внимание, у него не было, по сути, никаких ошибок его типичных и ляпов. Гильермо играл спокойно, То есть вот я тебе про это говорю, что здесь просто дело в том, что Карпин был бы рад, наверное, даже менять. Я думаю, что он это планировал, мне так кажется. Но просто вот не поднялась рука это сделать.
Уже Малединова со Смоловым тоже не было никаких промашек, понимаешь? Они тоже вышли и сыграли на 10 из 10.
Естественно,
при этом и тот, и другой не провели ни одного матча от звонка до звонка. Смолов в первой игре не вышел вообще. Во второй они устроили такое своеобразное шоу на пару. И в третьей игре им тоже практически не дали сыграть друг с другом. Или вообще не дали. Там кто Смолова поменяли на 71-й, а Джемальдинов вышел на 79-й. Да?
Ну да, там 8
они,
минут, это ни о чем.
Не сыграли вдвоем. Получается, что у нас было 5 вратарей, потом одного отцепили, но при этом никто, кроме Гильермо, не вышел, а во всех остальных линиях постоянная ротация. Поменялись все игроки по нескольку раз. За все матчи не было... Тут... Нет уже ни одного человека, кроме Гильермо, кто провел все матчи.
Я думаю, что тут идет речь просто о том,
Миранчук. Миранчук вышел, да?
Миранчук играл постоянно. Я думаю, что тут просто связано с тем, что в остальных линиях взаимозаменяемость, она чуть-чуть побольше. Просто потому, что вратари, опять же, мы смотрим на список этих вратарей, да, о которых мы говорили. Максименко не играл в сборной, Дзюпин еще не играл в сборной, и четвертый вратарь Лунев без практики в команде.
Тогда зачем они нужны?
Это вопрос, который задается каждый болельщик, но здесь я думаю, что речь идет о том, чтобы они познакомились со сборной, чтобы они смогли понять вообще, что такое эта команда и этот тренер. У нас звонок...
Я тебе точно так же, понимаешь, скажу. А, ну давай.
Давай, да, ответим на звонок, успеем еще, у нас время есть. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло.
Алло, да.
Да, здравствуйте, добрый день.
Да, добрый вечер.
Вы знаете, меня больше всего беспокоит вот в игре сборной вот сам тренер... В плане его неуравновешенности. Вот он какой-то импульсивный чересчур. Это не может не сказываться. Нужна какая-то вот... Я понимаю...
Радио только выключите, пожалуйста, а то фонит. И продолжайте.
Да. То есть вот я понимаю, что футбол — это игра эмоциональная, да? Но тренер — это тот человек, или пусть он поднимается, что ли, там на 7-й, на 8-й, на 20-й ряд, смотрит сверху. Но он должен быть вот спиной.
Ну, то есть тренер, по-вашему, такой должен быть больше такой с холодной головой, более так расчетливый, такой немецкий немножко.
Конечно. Ну, конечно. Ну, посмотрите вот за его руками, да? Это же много это говорит, вот эти вот руки. Ну, это значит, мы с вами не будем с более-менее серьезными командами, где нужно там на зубах, что ли, да, потерпеть, почувствовать спину друг другу, локоть. Тут любое слово, любое дергание, оно ни к чему. Поэтому
понятно.
Вот это вот не внушает оптимизма, понимаете? Может быть, даже мы выйдем в следующий тур. То есть выйдем в следующий, как говорится, с первого места и там,
или чемпионат
второго.
Мира, да.
Да-да, но там мы опять получим вот эти вот проблемы. Но при этом курс на своего тренера, безусловно, это очень правильный, да. Очень правильный курс.
Понятно, спасибо.
Интересное мнение. Я тоже с ним не согласен.
Немецкие тренеры — это какие? Доминик Тедеско, Томас Тухель — такие немецкие тренеры спокойные, да? Это к ним была отсылка, нашли спокойных в Германии. Это, понимаете, это такая вещь очень субъективная, да? Бывают тренеры спокойные, которые сидят, что-то записывают, как какой-нибудь сэр Алекс, да, в свое время и так далее. А есть тренеры, которые умудряются, они заряжают свою команду чем-то другим. А есть такие, как Валерий Георгиевич, который полностью в игре, он эмоционирует, он сам бывший футболист и бывший футболист этой команды.
Бывший капитан.
бывший капитан, да, и так далее. Человек, который забил первый гол вообще в истории этой команды.
Я думаю, что тут просто он, да, он умеет. Я думаю, что он найдет слова, которые смогут зарядить наших футболистов на вот такие важные матчи, о которых наш слушатель сейчас говорил. 100%. То есть эмоциональность для тренера – это тоже очень важный момент. Любой тренер...
По поводу поведения Валерия Георгиевича Карпина вообще ноль вопросов. И у Бровки, и во время пресс-конференции, и то, как он подкалывал футболистов. Одна вот эта история, когда Смолов давал интервью, и у него спросили, там, вот у вас какие цели ближайшие в сборной. У Дзюба вот там побил рекорд, собираетесь ли вы догнать Дзюбу. И Валерий Георгиевич где-то там из-за кулиси сказал, ты сначала меня побей.
Ну, вот такие цели, то есть вот у меня это, есть. Да, это... Мы продолжим говорить о нашей команде после новостей. Сейчас у нас новости, продолжим после них.
Принимайте пас. Это «Голевая передача».
Всем добрый вечер. Радиостанция «Говорит Москва», программа «Голевая передача» в столице 17.36. Георгий Бабаян, Дмитрий Хамидуллин, всем привет. Жор, как нас слышишь?
Все отлично. Продолжаем наш великолепный эфир. Такой же великолепный, как игра Гильермо, да, на воротах сборной России. Это для вас, для всех. Для болельщиков Лока.
Наш продюсер все еще максимально рад тебя слышать, Жор. Мне кажется, каждый раз, когда ты говоришь про «Локомотив», он испытывает очередную часть, как будто снова чемпионский год переживает. Давай расскажу нашим слушателям.
Мне нравится, как Евгений. Евгений тоже фанат «Локомотива», наш постоянный слушатель, тоже говорит, что, вот, например, у Акинфеева было много ляпов на воротах сборной, и ляпы были немалые. Таким образом отстаивает уже честь вратаря «Локомотива». Боритесь, паровозы, до последнего за Гильермо, пока он между ног не
пока все, да, хорошо, и надо пользоваться моментом, тем, что у Гильермо все хорошо. Ну, а наши слушатели могут воспользоваться нашими сервисами, чтобы с нами пообщаться, написать по смс-порталу 8-925-48-94-8, либо в Телеграм «Говорит МСК-бот» латиницей. Также можно нам позвонить в прямой эфир по номеру телефона 8-495-7373-94-8. И, конечно же, можно нас с тобой лицезреть, медиафайл, который мы подготовили на сегодняшний эфир, на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», там, так и пишите в Ютубе, заходите на прямой эфир программы «Голевая передача». Будем рады вас видеть, возможно, слышать,
если позвоните.
Лайки, дизлайки обязательно. И пишите в чат. Конечно, можно там общаться и друг с другом, как чаще всего происходит, но будем рады, если и на нас вы немножко внимания обратите. В любом случае, да, продолжаем обсуждать сборную России, обсуждаем вообще все события, которые произошли, произошло их много. Говорим вообще о впечатлениях о матчах сборных, первых матчах под руководством Валерия Георгиевича Карпина. И вот такой интересный момент хочу с тобой обсудить, Жор, ну и с нашими слушателями, естественно, по поводу капитанской повязки, которая была переходящей. Вот мы так заявили, то, что в первой половине нашего первого часа о том, что было три капитана за эти три матча. Георгий Джики, Дмитрий Баринов и Федор Смолов. Так, знаешь, интересно, кстати, я сейчас понял, что расположилось по позициям. В американском футболе, ты знаешь, какую слабость я питаю к этому виду спорта, вот, всегда капитаны на сезон объявляются защита, нападение специальных команд, вот здесь то же самое. Ну, я, в чем, собственно говоря, вопрос? Какое у тебя отношение к этому? Потому что капитанская повестка переходит от одного человека к другому, потому что многие говорят, что капитан в сборной, это прям такая честь. То есть нельзя это так отдавать на откуп вообще не по случаю, скажем так.
Да, я, наверное, с этими людьми соглашусь. То есть, понятное дело, что это тоже из разряда вот этих прощупываний Валерия Карпина. Так. Он пытается найти, кто там лучший капитан, кто лучше заряжает. Всех везде пытается проверить, но... По поводу того, что... Я надеюсь, что он этого капитана все-таки выберет. У нас звонок есть, да, какой-то?
Да-да-да, вот давай, предлагаю ответить, звонок, тоже послушаем. Деревенский парень вас зовут. Деревенский парень, добрый вечер.
Алло, здравствуйте, господа. Деревенский парень вас беспокоит. Не мог пройти мимо, не задев нашу сборную по футболу. Вот смотрите, мое такое мнение. Вопросов много. Но самый больной вопрос у меня на сегодняшний день – это физика наших футболистов. Ну, вы посмотрите, 20 минут от силы, и все. И померли мы, господа. Вот смотрятся они на поле. Вот, как знаете, вот недавно к нам тут ЦСКА приезжал, да, но не основной состав, а парни по 15-16 лет. Но они прям, ну, лошади, а. Вот, ну, на самом деле, в хорошем смысле этого слова, лошади. Бегают, там, гоняют. Но наша сборная, которой нет вообще физики. Давайте возьмем такую маленькую звездочку Роналдо, да, вышел, две штуки заколотил, сколько парню лет? Почему у нас наши пацаны, вот я их просто никак не назову.
Слушайте, деревенский парень, но это не парень Роналду, это один из легендарнейших, величайших футболистов в истории человечества. И, наверное, самый физически одаренный и человек, который развил свои физические данные на самый высокий, вообще недостижимый уровень, вообще в принципе из всех футболистов за всю историю, это Криштиану Роналду. Поэтому если с ним
в хорошем смысле слова, я не то, что там, да, Роналдо это величайший, просто величайшая звезда, я не знаю, раз в 100 лет рождается Роналдо, там кто, Горбачев, который, и Ленин. Вот три человека.
Интересный, да, ряд, интересно было посмотреть, какие они в футбол играют.
Я говорю, ну здесь, ребят, ну нету физики, помирают, ребята, помирают на поле. Жара 28 градусов. Сейчас матюгнусь, ну вы профессионалы. Где у вас, вот мое мнение. Давайте посмотрим на Украину. Ребята, Украина вообще просто красавцы.
Ну да, по поводу белорусы физической формы обсуждали. Да.
Украина, они просто красавчики.
Ну тут на самом деле
накипело,
спасибо.
Накипело, ничего не сделает наш тренер, пока ни физики не будет, пока они не будут играть в футбол. Спасибо, ребята.
Спасибо, деревенский парень. Ну, по поводу физики уже, спасибо, да, обсудили, что тут, наверное, больше вопрос не к Карпину, а больше к тренерским штабам команд. И, наверное, еще чуть-чуть физическая команда нашей сборной. Да, вот еще один у нас звонок, давай ответим, потому что видишь, как тема нашей сборной сразу всех сдевает. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте. А вот вы говорите, вот что он как бы в поисках Смолова выпускает, не выпускает. А это, мне кажется, он в растерянности. Он получил футболистов и не знает как. А я бы хотел, основное это, вот деревенский парень насчет физики. А вы вот заметили, как молодежка наша с испанцами играла в 4? Это же 21 год. Они вообще разные. Вот как Кипр или там Мальта, мы с испанцами. Для испанцев, мне кажется, вот молодежка наша. А через 2-3 года они же будут играть. Вот отсюда вот и физика.
Уже испанцы лучше, сильно лучше, вы имеете в виду, чем наш?
Конечно, 4 отгрузили. И даже не напрягавшись. Ну вы вспомните, вы как-нибудь вот делайте передачу про молодежки, про юниоров. Вот интересно будет поговорить.
Да, мы делали.
Да, по поводу молодежного футбола. Да.
Наш YouTube-канал «Говорит Москва», а там есть программа у нас, связанная с молодежным футболом. У нас в гостях был пресс-секретарь юношеской футбольной лиги, там был и тренер юношей, и игрок молодой, там вообще просто не эфир, а заглядение, поэтому всех вас на YouTube отправляю. По поводу физики наших игроков в сравнении с молодыми испанцами, я вот как раз, когда деревенский парень нам звонил, тоже хотел сказать, что там, может быть, какие-то 20-летние лошади из ЦСКА. Забавно это не звучало. Да. Они, может быть, и действительно некорректно смотрелись. Я вас уверяю, если мы вот с вами все вместе выйдем на поле против этой сборной России, они нас тоже перебегают в 34 тысячи раз. Но дело в том, что молодые лошади из Испании, во-первых, они перебегают, скорее всего, и даже бегать будут меньше, просто потому что они будут за счет движения мяча нас обыгрывать. У нас с физикой большущие проблемы на любых уровнях. С чем это связано? Я думаю, что это опять закапывать, знаешь, себя сейчас в эту яму обсуждения проблем молодежного футбола, детского футбола
подготовки,
и так далее.
Подготовки, да, просто кстати... вопрос подготовки, который абсолютно вечный на самом деле, потому что здесь единого ответа нет. Тут надо идти к каждому отдельному детскому тренеру, который воспитывал этих игроков в сборной, и вот так брать за руку и спрашивать, там, Иван Иванович, а что вы делали, собственно говоря? Вот, наверное, только у Юрия Жиркова будет с этим проблема, потому что когда он тренировался в детстве еще. Это большой вопрос.
Валерий Георгиевич на одном из интервью как раз после какого-то из матчей, я точно не помню, какой это был конкретно матч, но это первые два, наверное, после Кипра. Ему кто-то как раз же задавал вопрос по поводу молодежных детских тренеров. Он достаточно откровенно сказал, у нас нет хороших детских тренеров. Uh-huh. А в мое время были детские тренеры в Советском Союзе, потому что им там платили хорошую зарплату, я не помню, какую сумму он называл, но он говорит, на эти деньги можно было спокойно жить, кормить семью и так далее. Была хорошая зарплата. А сейчас на 12-20 тысяч рублей никто и не захочет идти детским тренером, потому что это не зарплата.
Ну, конечно, да, про, многие тренеры же, они сами рассказывают, я думаю, ты мне не дашь соврать, что они работают на нескольких работах, в нескольких командах, и просто они не могут на одну команде сфокусироваться, что вот я тренирую, я знаю этих ребят. Нет, ну просто это, причем это, я их понимаю, я их не обвиняю в этом вообще нисколько.
Нет, абсолютно. Но это другая большая глобальная тема, мы, наверное, ее сейчас... с вами мусолить не будем, потому что мы имеем то, что имеем, и это и обсуждаем нашу сборную. Угу. Давай перейдем все-таки, вернемся немножко к этим капитанам.
Да, давай.
И на капитанах еще попробуем наконец-то придумать состав для следующих наших игр. Я думаю, что капитаном должен быть Джикия.
Угу.
Вообще так чаще бывает, что капитан всегда, ну, как будто он либо на воротах, либо в защите. Знаешь, капитан — это человек, который должен в том числе ретранслировать мысли тренера. Uh-huh. Через себя на поле всем остальным людям. В атаке, в полузащите времени на такие вещи просто меньше. Поэтому, ну, берем любую большую команду, да, кто капитан был в Манчестере, говорю, в Реал Мадрид, там был капитан Рамос, кто был самый легендарный капитан в Барселоне, это был Пуйоль, кто капитан в Ливерпуле, это Ван Дейк, если я не ошибаюсь, правильно? Uh-huh. Кто капитан в ПСЖ, это был когда-то Тиаго Сильва, потом это был Киньос и так далее. Это всегда игроки, обычно это игроки обороны, потому что просто больше времени на то, чтобы расставить игроков по полю, кому-то пихнуть, кого-то подстегнуть, передать то, что хочет тренер и так далее. Я думаю, что должен быть Джикия капитаном. Я думаю, так оно и будет.
Я, наверное, с тобой соглашусь, то, что будет Джики. Я, наверное, даже с тобой соглашусь, что он им и должен быть. Но так, давай, чтобы у нас не превратилось, просто мы соглашаемся друг с другом. Потому что, ну, и опять же, это не только ради этого, а просто потому что я действительно считаю, что Дмитрий Баринов себя очень хорошо проявил. Меня здесь не держит в заложниках наш продюсер, если что, а действительно, это искреннее мнение, что Баринов показал себя как лидер, несмотря на то, что Баринов очень эмоциональный футболист, несмотря на то, что Баринов ошибается довольно часто. Не ошибается очень, скажем так, не по капитану. Вот эти желтые карточки его в ненужный момент, а часто и красные. Баринов любит вот этим страдать, но, несмотря на это, Баринов — это настоящий лидер. Это, вот понимаешь, для меня капитан — это человек, который вот не боится... Ну, такой, в хорошем понимании вот смысла слова, Рой Кин. Вот был такой футболист, максимально вот люди, которых ты не любишь, такой максимально британец, который идет и там, я не знаю, наступит тебе на ногу и скажет, чтобы ты не симулировал. Я вот недавно напоролся на видео, как он с отцом Холланда так разговаривал. Отец Холланда подходит к нему и говорит: не лежи, не симулируй, а у Кина были порваны кресты. Через год Кин влетает ему прямой ногой в колено и говорит: еще раз скажи мне, что я симулирую. Я не призываю Баринова так делать, но я к чему клоню, потому что Баринов — это настоящий боец, настоящий такой мужик на поле, несмотря на то, что он довольно молодой парень. Такого вообще не складывается ощущение. Баринов...
Слушай, ну и сейчас, если Баринов вдруг подойдет к отцу Холланда, то только для того, чтобы попросить автограф, наверное, да?
Ну да, безусловно. Но, опять же, это уже реалии нашего футбола. В любом случае, я думаю, что тот список капитанов, в любой команде не секрет, что несколько капитанов по очередности, я с ним склонен согласиться, потому что Смолов себя тоже очень хорошо проявил, причем для меня неожиданно. Смолов для меня никогда не представлялся таким именно вот капитанским лидером, но вот момент, когда показали в перерыве по трибунное помещение, как он ждал команду, это, конечно, как будто бы традиционные вещи, но все равно показательные, потому что я видел часто, как капитаны не ждут, просто спокойно выходят, там остальные догоняют. То есть Смолов показал, что он может быть лидером, и, в принципе, приятно, что в этой команде есть четко, ярко выраженные лидеры, которые могут подтягивать за собой молодежь. Потому что вот что мы говорили с тобой пару-тройку эфиров назад, что эта команда...
А Баринов не молодежь?
Я бы не сказал, что Баринов сейчас молодежь.
На год меня младше.
Ну, Жор, поздравляю, ты еще молодой и свежий. Но я тебя клоню к тому, что Баринов...
По сравнению с Джики и со Смоловым, они оба старше, чем Баринов.
Нет, безусловно. Но я вот тебе говорю именно о том, что Баринов, понимаешь, вот он попал именно вот в это поколение Головина, Мирончука, которые, в общем-то, кроме них особо так не блещут, ну, будем честны. И вот он еще, то есть он уже может быть авторитетом для молодых ребят, типа Захаряна, Тюкавина, Самошникова. И, в принципе, я бы сказал, что Караваева, потому что Караваев заиграл не так давно. И при этом Баринов за счет своего характера, бойцовского абсолютно, пользуется авторитетом и у возрастных игроков. В любом случае, здесь идет речь именно о том, что капитанская повязка, кому бы она ни досталась из трех фамилий, которые были, Смолов, Баринов, Джики, каждый из них ее заслуживает, на мой взгляд. Это показывает то, насколько эта команда сейчас едина, то, насколько в команде есть лидер и есть кому за собой ее вести. Вот это, наверное, самый главный момент для меня лично по итогам вот этих трех матчей. Так, закольцовывая. По игре, опять же, все вопросы лично я для себя обрисовал. Именно то, что пока что нет сыгранности, но ее требует глупо. Просто глупо. Мысль я вижу. Вот это самое, наверное, важное.
А вот Евгений согласен со мной. Видишь, говорит, Баринов еще молодой слишком для того, чтобы быть капитаном. Угу. А в будущем, может быть, Джики капитан нашей сборной капитанскую повязку заслуживает больше.
Я согласен, Джики это 100% номер один в этой очереди за капитанской повязкой. Но я именно говорю о том, что если Джики не будет, то такие альтернативы меня лично более чем устраивают.
В итоге, да, у нас будут матчи, давай попробуем быстренько выставить состав нашей мечты именно в рамках сборной России, естественно. Угу. То есть
никакого Месси, Жор, если да, что, держись.
Да, Месси, Лукаку сюда не включаем, поэтому да, давай другой какой-нибудь состав на будущие матчи. Ну, Гильермо мы оставляем на воротах явно.
Угу.
Давай, тебе защиту.
Ну, по поводу защиты, я сейчас, я Джики 100% вставляю, я бы оставил и Осипенко, который мне очень понравился в матче против Мальты, Караваев, Самошников, то есть у меня вот, наверное, только Дивеева Осипенко заменяет.
Если Фернандес будет в порядке.
Меня очень убедил Самошников. Самошников провел отличные матчи, по-хорошему образцовые, ну и плюс его качество с аутами. Несмотря на то, что сейчас габаритных нападающих как таковых нет, у нас есть игроки, которые все равно могут цепляться за мячи, которые не боятся это делать. Я говорю здесь и про Захаряна, я говорю и про Баринова того же, и про Ерохина. Люди, которые могут скидывать нашим, уже, я бы говорил, основным скоростным нападающим, таким как тот же Федор Смолов. Поэтому я бы оставлял Самошникова. Я думаю, что сейчас он больше подходит этому футболу, и просто он в лучшей форме, чем Фернандес.
Тогда полузащита. Ну, мы оставляем, судя по всему, Мирончука, потому что, учитывая эти три игры, которые он все провел в стартовом составе, выходил, да, с первых минут, видимо, он точно будет играть во всех остальных играх, если там, не дай бог, какие-нибудь травмы его не подстерегают где-то за углом, поэтому Мирончук будет играть, но это ближе к атаке, да, ближе к обороне, это Баринов, ну, наверное, тот же самый Ерохин, Захарян, Мирончук и Головин, Нет, вру, потому что у нас есть Жамалединов. Жамалединова
пока
надо
что такое ощущение, как будто выпадает Головин. Не такая вещь, которую не поверишь, что скажешь, когда в сборной есть Алексей Ионов, при всем уважении к Ионову. Но просто мы привыкли к тому, что Головин — это более такой основной наш футболист. Но Ионов доказал, что он заслуживает это место и заслуживает его абсолютно полноправно. Ионов смотрелся очень хорошо, на мой взгляд.
И Жамалединов, понимаешь? Жамалединов. Но Жамалединова со Смоловым каким-то образом точно надо оставлять в составе.
Угу.
Я думаю, что три прям для меня лично. Маркер. Четыре маркера, кроме вратаря. Люди, которые железно должны быть в старте.
Угу.
Это Смолов, Жамалединов, Захарян и Джики. Вот если эти четверо будут играть на постоянке, у меня будет меньше опасений по поводу этой команды. Звонок, ты говоришь, давай
да,
возьмем.
Да, давай. Добрый вечер, вы в эфире.
А, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей.
Ну, мне кажется, тут главный результат, он более-менее достигнут. А все остальное, вот мне кажется, что Карпин просто в поиске находится. Вот другое дело, что мне кажется, желательно, чтобы этот поиск у него не затянулся, потому что действительно там важные матчи, и вот уже к следующим матчам желательно, чтобы он определился. Вот. А мне кажется, что с линией защиты действительно уже более-менее все определенно. Я, кстати, с вами не согласен, что Осипенко, все-таки Дивеев, Джики, это вот Дивеев очень прилично играл.
Нет, Дивеев хорошо играл, я тут абсолютно не спорю, просто мне лично, я не знаю, может, у меня какая-то скрытая любовь к Осипенко или к Ростову, хотя к Ростову не скрыто, Ростов очень люблю, и город, и команда. Но вот да, Осипенко просто мне понравился очень матч с Мальтой.
И по краям действительно Караваев, Самошников, ну, потому что Фернандес травму получил, вот тут он определился. Мне кажется, он определился с Бариновым. А все остальное, там вариантов огромное количество. То есть там все игроки, они одного класса примерно. И мне кажется, он до конца так и не определится. Он будет выбирать из конкретной формы в данный момент, кто меньше устал. Вот мне кажется, он больше даже этим будет пользоваться. Еще кто-нибудь травмированным может оказаться. То есть я, например, не исключаю, что Дзюба все-таки вернется. Он сейчас наберет форму и тоже. То есть тут вот полузащита, защита. А, ну еще Головин, если не будет травмирован, он тоже. А все остальное... Вот такое мнение. Да, и еще хотел сказать, что... Действительно, у нас вот когда с Испанией играли, молодежь, ну такая разница в классе. То есть настолько испанцы... Кстати, они физически-то они нас не превосходили. Они настолько техничны, настолько вот индивидуально более сильные. Просто вот... Поэтому, когда вот говорят, что давайте лимит отменим, ну, отменят этот лимит. И что, где наши молодые... Кто, они не смогут конкурировать, наши футболисты.
Ну, про
молодые.
Лимит, да, про лимит мы чуть попозже еще поговорим. Алексей, спасибо большое за звонок. Про лимит, да, еще успеем поговорить. Вот в нашем чате на YouTube Михаил Мишустин, лже-Михаил Мишустин, отмечу за тебя, Жора, пережу, да. Пишет, что сборная России по футболу на чемпионат мира в 2022 году не выйдет. Ну, да, так вот, чтобы подытожить максимально, главный вопрос. Как считаешь, выйдем или нет?
Я думаю, что мы выйдем в стыке.
То есть думаешь,
я
со второго
думаю,
места
что
все-таки?
Чудо не случится. Я думаю, что мы выйдем со второго места, да, и попадем в стыке. Надо быть к этому эмоционально готовыми. Надо не ругать эту команду, если она выйдет со второго места. Потому что Хорватия при всех, но это все еще Хорватия. Угу. И там все еще могут подъехать все эти суперзвезды, уже некоторые в футбольном престарелом возрасте, но там, когда на поле Модрич, даже в свои 30, там сколько ему, 6-7 угу. лет, я уж даже не знаю, это все равно будет суперсила, поэтому я думаю, что хорваты выйдут напрямую, угу. а нам придется побороться, но через стыки, и это нормально. Давай возьмем звонок.
Да, Лимонадный Джон нам звонит. Добрый вечер.
Да, здравствуйте. Я тоже считаю, что наши не выйдут совсем, потому что они займут, скорее всего, разыграют, вернее, второе место словаками и словенцами. Угу. И даже если займут второе место, то там... Группа, она будет состоять из 4 команд, там 13 мест, европейцам дано 10, выходит с первого места, 10 команд со второго, плюс там присоединяется еще Лига угу. Конфедерации, потом там 4 команды будет в группе. Я в ответственных матчах, я что-то не очень верю в нашу команду чему-то, хотя мне, конечно, хочется, чтобы они вышли, угу. но нет...
Пока не верится.
Ощущение, да, какого-то такого запаса, что действительно вот испанцы, молодежка вот, на голову выше, чем наши молодые ребята.
Угу. Спасибо большое. Спасибо, Лимонадный Джо.
Мне так интересно. Все так, да, спасибо огромное. Так все, знаешь, как будто это открытие какое-то. Испанцы, у них у испанцев сильнее молодежь, чем у России. Действительно, серьезно. Вы только сейчас об этом узнали. Испанцы – это футбольная нация номер один последние, там, сколько лет? 10-15.
Удивляет, знаешь, что так все, ну, как бы все так удивляются, как будто бы все забыли, что наша молодежная сборная, причем со всеми звездами, которые сейчас в основной сборной, очень плохо провела чемпионат Европы. Она не вышла из группы, я всем напомню, и потерпела 2 поражения. Сейчас это абсолютно новая команда у Галактионовой, там абсолютно новые люди, то есть как будто бы все это забыли. Это очень странно, но опять же так, немножко изучаем молодежь.
Ну и давай быстренько я попробую уложиться в 2 минуты. Для тех, кто вдруг думает, что вот, например, у нас часто всякие колхозные дурацкие ситуации происходят в нашем футболе. Рассказать
давай,
очень хочется про ситуацию, которая произошла в Латинской Америке. В прошлое воскресенье, ровно неделю назад, сборная Аргентины должна была играть в гостях у сборной Бразилии в Сан-Паулу. Матч... ну, наверное, на тот момент это был главный матч дня, может быть, вообще главный матч недели. Но когда аргентинцы с бразильцами встречаются, это всегда так. Весь мир ждал этой игры. И в итоге там произошла супер курьезная ситуация. Когда уже все вышли на поле, отыграли 6 минут, появились набровки какие-то люди в пиджаках, игра остановилась, начались разборки, сборная Аргентины ушла в подтрибунное помещение. Никто не понимал, в том числе и комментаторы игр, что происходит вообще, почему так. А оказалось... что аргентинцам, которые играют в английской премьер-лиге, был запрещен, на самом деле, въезд в Бразилию по ковидным вот этим всем вопросам и ограничениям. И бразильский Минздрав, что-то вот наподобие, да, нашей этой организации, угу. вдруг чухнул о том, что этот матч уже играется, уже, между прочим, прошло 6 минут, только вот в тот самый момент, когда футболисты уже начали, там уже и стыки были и так далее, и остановили матч, матч в итоге перенесли, и все это разбирательство продлились целый час. С учетом того, что сборная Аргентины перед этим уже 3 дня жила в Бразилии, в этом составе тренировалась, вышла на поле и даже, напоминаю, сыграла 6 минут. Поэтому, конечно, я перед этим разговаривал со своей женой и говорил ей, ну, слушай, она говорит, скорее всего, ничего интересного в этом матче не будет. Я говорю, ну, слушай, это Бразилия-Аргентина. Такая вывеска, она всегда дает определенный уровень эмоций и событий. Не бывает ничего в таких матчах Латинской Америки. Так и получилось. Футбола было, конечно, очень мало.
Но событий было много.
латиноамериканского курьеза просто навсегда. Я очень жалею людей, которые на это не наткнулись, потому что, скорее всего, вы, конечно, больше никогда в своей жизни ничего подобного не увидите. Абсолютно уникальная ситуация для мирового футбола, тем более на таком уровне. Неймар, Месси, вот эти все люди, они Дани Алвиш. Чтобы вы понимали, это все закончилось тем, что на том самом стадионе сборная Бразилии сыграла двусторонку.
Ну да, вообще, в принципе, о последствиях этого матча давай поговорим после новостей. Сейчас у нас новости, продолжим уже в
6:06.
Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей в эфире «Говорит Москва». Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер. Радиостанция «Говорит Москва», программа «Голевая передача» в столице 18:06. Дмитрий Хамидуллин, Георгий Бабаян по видеосвязи сегодня. Жор, привет, как нас слышишь?
Все еще хорошо, надеюсь, что меня так же.
Это прекрасно, да. С нами можно связаться по смс-порталу, номер телефона 8-925-48-94-8. Кроме того, можно писать нам в Телеграме через наш бот для сообщений, говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Также можно нам позвонить, поговорить со мной, с Жорой, со всеми другими слушателями по номеру телефона 8-495-73-73-94-8. И нас можно лицезреть на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», там можно общаться друг с другом, с нами, писать ваши сообщения в чате. Сегодня обсуждаем очень много российского футбола. Впрочем, как и всегда, благо новостей много. Начался тур РПЛ после перерыва на матчи сборных. Сборные мы с тобой уже обсудили с нашими слушателями. Пришли к выводу, что попадем в стыки. Так, подытоживая первую половину нашего эфира. Ну, что ж, посмотрим. Но и в российском футболе клубном происходили интересные события. Снова появились новости о том, что собираются отменять лимит. Лимит на легионеров. Нас много спрашивали о том, будем мы это обсуждать или нет. Мы специально не обсудили это на прошлой неделе, просто потому что хотели подождать новостей, собрания команд, их мнения какие-то собрать. И вот они у нас есть. Очень интересная картина сложилась.
Подождали.
И вот что у нас сейчас получается. Команды Российской премьер-лиги за отмену лимита на легионеров. Думаю, все знают, что такое лимит на легионеров, но на всякий случай поясню то, что это количество игроков из других государств в заявке команд Российской премьер-лиги. И многие клубы РПЛ, почти все, сказали, что они за его отмену. Кроме того, очень важно отметить, что за отмену этого лимита на легионеров глава РФС, ну и, собственно, все лиги ФНЛ, РПЛ и так далее. Но кто против? Вот кто против, это куда интереснее, потому что это может в итоге повлиять на то, отменит или не отменит лимит. Против выступили два человека, которые очень многое решают в данном вопросе. Это глава Минспорта.
Я не могу не прочитать это сообщение.
Давай, да.
Михаил Мишустин, который не настоящий Михаил Мишустин, в нашем чате пишет: «Мой друг Владимир сказал, что не нужно отменять лимит».
Ну, да, друг ЛЖ, да. Михаил Мишустин сказал, что против. Настоящий Владимир Владимирович Путин тоже высказался против и тем самым согласился с министром спорта Российской Федерации Олегом Матыцыным в том, что да, лимит отменять не нужно.
И вот тут у нас получается, да, интересная ситуация, да, каким-то таким волшебным образом подставили под всю историю, на самом деле, президента, потому что ни для кого не секрет, что президент Российской Федерации далеко не футбольный фанат.
Он больше любит хоккей, будем честны. Как бы это не секрет.
Он больше любит хоккей, больше любит дзюдо, и он вообще не обязан любить футбол и в нем разбираться. И в тонкостях лимита, что мы там, какие плюсы у лимита, какие минусы у лимита. Он сам в этом разбираться абсолютно точно не должен. Ему кто-то докладывает по поводу всяких инициатив и нюансов. И вот в том, что он говорил по поводу Олимпиады, что не надо отменять лимит, потому что Олимпиада... Мы на Олимпиаде не играли с 80 какого-то года, так вообще никогда не сыграем. Это как раз говорит о том, что вот эту аргументацию явно кто-то пропихнул. Ну, потому что я абсолютно на 1000000% уверен, что президент не помнил, когда последний раз российская сборная по футболу играла на Олимпиаде, точнее, даже советская.
Ну, и будем честны, тут, наверное, да? Самое важное отметить, опять же, уж если мы анализируем Слава Владимировича, о том, что будем честны, что Олимпиада для футбола не самый статусный и важный турнир. Ну, уж откровенно говоря,
что здесь, мягко говоря.
Здесь скорее, да, вот речь о том, что очень важно задействовали очень такое высокое лицо, скажем так, наверное, самый высокий чин в нашей стране, будем честны. А то, что мнение Владимира Владимировича здесь повлияет на очень многое, потому что здесь как будто бы началась небольшая война между Минспорт, который очень за лимит, это не секрет, это очень давняя позиция Министерства спорта, и РФС, который как будто бы вот выглядит, как будто, знаешь, такой небольшой бунт, что ли, что все, мы не хотим, мы хотим попробовать по-другому, а им говорят, что нет. И вот интересно, что в итоге из этого будет получаться, потому что об отмене лимита на легионеров говорят очень давно, говорят все. Если раньше об этом говорили, наверное, только болельщики и пара функционеров, то сейчас говорят уже совсем все. То есть все люди, которые непосредственно принимают решения в нашем футболе за него, те люди, которые в этот футбол играют, тоже за отмену лимита на легионеров. Причем несколько футболистов же даже высказывают о том, что лимит на легионеров не нужен, причем как бывших, так и нынешних. Поэтому вот интересно такое получается. Мы сейчас в наш футбол вот буквально перепутали, где вот какое бы решение не было принято, оно будет судьбоносным. Потому что при...
Я грешу на Министерство спорта, естественно, угу. Да, потому что ну, у кого ближе из этих из всех персонажей доступ к президенту? Конечно, у министра спорта. Скорее угу. всего, это именно его доклад угу. лег в основу того самого заявления, о котором мы сейчас говорим. Здесь остается только надеяться на то, что другие действующие лица этого конфликта тоже... теперь уже в задействованную в эту историю, к задействованному в этой истории президенту смогут достучаться. Потому что, ну, понятное дело, что если президент говорит, не надо, наверное, отменять лимит, он не приказывает ничего, он, как обычно, он говорит, он дает совет, да, я бы не отменял. Такой достаточно жесткий совет, я бы сказал. Но я очень надеюсь, что, конечно, к этому совету, не столько к этому совету не прислушаются, сколько смогут донести противоположную позицию до президента. Потому что, конечно, этот лимит на легионеров надо отменять. Причем все смягчающие истории, то есть каким-то образом развернуть его в другую сторону, сделать больше легионеров, но все равно оставить российских игроков, это, конечно, мертвым припарке, это так не работает. Либо мы отменяем, либо мы оставляем. И никак по-другому. То есть, если его оставить в другом любом состоянии, он все равно продолжит действовать так, как он действует сейчас, как он работал вот эти 10 лет. Сколько раз поменяли его за эти 10 лет? Или даже уже
больше? Да чуть ли не каждые 2 года, да, действительно, лимит на легионеров – это такая абсолютно вечная проблема нашего футбола. И знаешь, в старом анекдоте, странно, что я говорю про анекдоты, но тем не менее говорят про то, что в России две проблемы – дураки и дороги, в российском футболе две проблемы. И если через 40 лет человек фанат разбудит, он его спросит, какие проблемы в российском футболе, он скажет, лимиты легионеров и поражение сборной. И вот, соответственно, вопрос. Действительно, смогут ли вообще, наконец, вот избавиться от оков этого лимита, хотя бы попробовать? Не исключено, что может что-то пойти не так, потому что наш российский футбол, я не удивлюсь, я на 100% убежден в том, что лимит российскому футболу не нужен. Возможно, он там был бы нужен, как, знаешь, как в Англии, который мы там приводили с тобой пример в плане лимитов,
да,
со сборными.
Да, я хотел сейчас поговорить, даже именно вспомнить английский пример, да. Это где у тебя могут играть только футболисты, которые заиграны за сборную своей страны, и у них там должен быть определенный процент матчей проведенный, да, или количество матчей. Там,
да, да, там на каждого футболиста, в каждой там сборной, по-моему, на категорию УЕФА, то есть если там какая-то и топовая сборная, там, по-моему, 25% матча, если команда из по второй сотни, то чуть ли не 75%. Но это интересная, да, позиция, которая по факту делает лигу просто сильнее. Ну, то есть мы это видим же на примере АПЛ.
Понимаешь, такой, точно такой же лимит мы не можем
конечно, никак
вводить, потому что эти игроки к нам не поедут. Эти игроки едут в Англию, и это понятно. Здесь и в Англии есть, самое главное, в Англии есть футбольные школы.
Да.
Здесь надо выстраивать исключительно только в этом порядке эту систему. Мы сначала должны наладить обучение наших молодых футболистов, и потом уже каким-то образом ужесточать лимиты. Угу. Мы с другой стороны не сможем ничего сделать. Наши игроки должны расти в конкурентной среде. Это, по-моему, понятно уже просто всем, кто любит эту игру и кто следит за матчами в России. Ну, мы проигрываем по всем статьям, всем странам, у кого нет лимита.
Ну, знаешь, что самое, на самом деле, интересное и важное, я, извини, что тебя прерываю, просто не могу об этом не сказать, по поводу, опять же, футболистов, которые сами говорят, то, что мы готовы конкурировать, мы хотим конкурировать, это поможет нам развиваться. Говорят, действующие футболисты, это не какие-то там ребята из, я не знаю, ФНЛ-2 или что-то такое, это игроки РПЛ, которые говорят в открытую, да, это нам поможет, это помогает нам развиваться, особенно, когда ты играешь с такими людьми рядом, ты хочешь становиться лучше, чем они. Любой спортсмен, он по своей сущности, он конкурентен, он желает становиться лучше. Когда у тебя рядом играет, я не знаю, Самуэль ЭТО, как помнишь, Ванжи в свое время играл, человек будет становиться рядом с ним лучше. Это простая логика. И, соответственно, при отмене лимита... Многие говорят, что самый большой риск то, что помимо того, что наши футболисты якобы не будут играть, хотя я считаю, что наши футболисты, если они сильнее, они будут играть. Ни один тренер сам себе в ногу стрелять не будет. Никогда в жизни. Еще одна проблема, которые говорят, что к нам повезут там плохих каких-то легионеров и так далее. Те команды, которые повезут, их не будет очень быстро. У нас были уже такие команды, и где они сейчас?
А если все повезут?
Да,
повезет и «Динамо», и «Зенит», и «Спартак». «Зенит» повезет хороших.
«Зенит» повезет хороших за счет админ ресурсов. Ну смотри, вот опять же, мы разбираем сейчас топовые команды, да? Вот давай, возьмем сейчас топовые команды. У «Динамо» достаточно грамотный менеджмент, который мы уже убедились. Он заслужил свой кредит доверия за вот те два года, которые «Динамо» вылезло из, в общем-то, команды аутсайдеров, команду одного из претендентов чемпионства.
На этом с грамотным менеджментом мы заканчиваем.
Я бы мог сказать, что грамотный менеджмент, по крайней мере, пока что, несмотря на мои все какие-то придирки,
Локомотив.
Локомотив, да. Я говорю про «Локомотив», ты прав. «Спартак», он всегда будет «Спартаком» при любом состоянии. Спартака всегда будет что-то происходить непонятное, к большому сожалению. Несмотря на все возможности. Потому что по возможностям Спартак мог бы быть и на уровне «Зенита». И он доказывал, когда были приняты грамотные решения, чемпионство было выиграно. Мы это помним отлично. Болельщики Спартака уж тем более. Тут, понимаешь, речь о том, что у нас есть в командах грамотные руководители. У нас есть в командах, они сейчас сменяются, это тоже важно, и, соответственно, вот эти агентские связи, которые вот как будто бы этот страх навевают, что привезут каких-то непонятных африканцев, латиноамериканцев и так далее, просто оттуда чаще всего везут таких игроков, да. Они будут нарушены, и попросту их не будет. Я думаю, что будет пара команд из второй половины таблицы, которые, да, повезут. Ну и хорошо, значит, они вылетят, это будет такое очищение.
Я боюсь, что будет немножко по-другому. Если вдруг мы начинаем жить в этой парадигме, где лимита на легионеров больше нет, будет, скорее всего, такая история. Нам придется пройти путь определенного очищения от всего того, что мы называли лимитом на легионеров. Сначала обязательно поедут. Обязательно поедут толпы дешевых, некачественных, неквалифицированных африканцев, латиноамериканцев. Будут откаты, это же работает именно таким образом. Начнут зарабатывать деньги на клубах, агенты, там не агенты. Все начнут зарабатывать деньги в первые сезон-два. Если вдруг эту историю перетерпеть, у нас будет безусловный чемпион «Зенит», с ним будет бороться, там может быть «Динамо», возможно «Локомотив». И остальные точно абсолютно повезут, хотя, если честно, я думаю, что и эти повезут. Потому что это просто самые богатые команды в нашей стране. Но потом, во-первых, наши начнут прогрессировать лучше на фоне вот этих бездарных африканцев. Наши просто естественным образом будут пробиваться в состав. Потом между там одним бездарным африканцем и одним бездарным аргентинцем будет какой-нибудь талантливый бразилец, который раскроется, как в свое время раскрывались здесь многие бразильские игроки, которые потом выигрывали со сборной Бразилии крупные турниры. Да? Напоминаю, Вагнер Лав, между прочим, обладатель Копа Америка в составе сборной Бразилии. Это, наверное, немножечко мувитон сейчас обращаться именно к тому ЦСКА с Вагнером, с Жо и так далее. Но как факт, да, это вот были времена без лимита, где играли не очень дорогие, но при этом очень талантливые бразильские игроки. И вместе с ними прогрессировали наши, которые потом в 2008 году сделали то, что сделали. Но очищение вот это придется пройти. Проблема в том, что это может прийтись на период чемпионата мира. Когда будет приковано огромное внимание к вообще всему футболу, в принципе, в мире, и можем немножечко отдать заднюю, понимаешь, и снова ввести лимит. И снова сказать о том, что ну вот мы же вам говорили, и тогда вообще лимит останется с нами.
Вот тут вопрос, вот опять же, возвращаясь к тому, что ты говорил ранее о том, что как донесут. Если смогут донести вот эту мысль, то что надо будет немножко потерпеть, а надо будет. Понимаешь, мне кажется, что сейчас мы в таком состоянии, почему эти разговоры так обострились. Я не помню, чтобы было настолько остро, чтобы РФС практически в открытую говорил, что мы за, нам вставляют палки в колеса. По сути, это так и выглядит.
Но здесь... они пока так не говорят.
Я имею в виду, понимаешь, открытая Дюкова, поддержка. Говорит, это поддержка.
Мне Путин вставляет палки.
Нет, ну тут не Путин, я даже больше не про Путина, тут больше, просто такой, ну, в общем-то, довольно открытый конфликт РФС и Минспорта, по крайней мере, их интересов.
И Минспорта,
да. Да, Минспорт, это не правда. Про Путина здесь речь. Именно потому что РФС понимает, что, в общем-то, дальше вот падать некуда. Таблица коэффициентов сейчас, она не улучшится. Мы не, у нас не улучшится, не появится больше клубов в Европе никак. Потому что я очень сомневаюсь, что «Спартак», «Локомотив», «Зенит», которые на, вот буквально через пару дней в Еврокубках и дебютируют, об этом чуть попозже поговорим, как-то сейчас выступит потрясающе, к большому сожалению. Очень хотелось бы, но верится с трудом. А чемпионат мира, кто-то может сказать, что мы там, во-первых, окажемся ли мы там, это пока что вопрос нерешенный.
Это пока вопрос,
да. А во-вторых, ну, если мы даже там окажемся. Мы претендуем на чемпионство, мы претендуем на полуфинал, вряд ли. 1/4 это будет успехом. И это все признают. То есть я к тебе
у
к тому, что
вопрос,
сейчас нечего терять.
У меня вопрос к Министерству спорта. Скажите мне, пожалуйста, на чем основывается такая безумная тяга защищать лимит на легионеров? Что в нем хорошего? Мы добились каких-то безумных успехов за то время, пока у нас был этот лимит. Хорошо, инициатива понятная, да, угу. Понятно была, когда ее запускали, но это не сработало, это уже факт. И если судить по каким-то математическим коэффициентам, если судить по играм нашей команды, пожалуйста, возьмите последний наш турнир. Не надо брать чемпионат мира. Я думаю, что в Министерстве спорта сидят люди, которые разбираются в спорте. Я хотя бы хочу в это верить. Uh-huh. Не надо брать наш домашний чемпионат мира, потому что домашний чемпионат мира – это домашний чемпионат мира. Это особенная ситуация. Ее надо выносить за скобки. Uh-huh. Во всем остальном… С 2008 года у нас не было достижения больше. 2008 год – это достижение без лимита.
Да.
Вот на чем вы основываетесь? Почему вы так боретесь за этот лимит? Это какие-то денежные вопросы? Это какие-то истории опять с агентами и так далее? Тогда у меня вопрос, что это за люди такие, всемогущие суперагенты, которые рулят таким образом нашим футболом? Если эти люди, которые чисто зарабатывают бабки, это их бизнес, они просто делают деньги на футболе. Если они настолько влиятельные, что под их дудку пляшет Министерство спорта, тогда давайте вообще забудем просто и будем сидеть со стороны наблюдать, потому что ничего мы с этим видом спорта у нас в стране тогда не сделаем. Ни мы с тобой будем здесь говорить, ни коллеги на телевидении, на интернет-площадках, еще где-то на других радиостанциях. Да, даже РФС, да, ничего с этим не сделает.
Такое ощущение, как будто...
У нас всем рулят агенты.
Такое ощущение, как будто, знаешь, это немножко... Ну вот, опять же, у меня ощущение складывается, опять же, судя по словам и аргументам, которые приводят Минспорта, что боятся таких моментов, что у нас будет 11 легионеров в составе. Но, то есть, как будто бы, знаешь... опять же, я скажу, наверное, немножко опасную вещь, чуть-чуть. Но как будто бы вот эти 11 легионеров в составе говорят то, что у нас нет футболистов. А значит, что-то работает не так. А это значит лишь одно, что надо начинать что-то делать. А вот такие радикальные меры, как там с детскими школами, а это, ну, довольно радикальная вещь. То есть это очень, это, по сути, перекраивает полностью систему. Это такая ответственность, которую как будто никто не хочет сейчас брать на себя. Возможно,
да,
я связываю больше это с этим.
Разговору.
Да.
Помнишь, мы сидели, ты, я и Миша Меломед, и говорили как раз ровно об этом, и пытались придумать какую-то маршрутную карту, да, каким образом можно было бы исправить эту ситуацию. И вот мы возвращаемся ровно к этому разговору, что нам нужен человек, который будет на этой должности, на государственной должности, болеть футболом.
Да.
Я тогда предложил именно кандидатуру Галицкого не как конкретно его, а как пример человека, которому не нужны деньги, который болеет футболом и который хочет, чтобы в этой стране, в Российской Федерации, был прекрасный футбол, чтобы он развивался, у которого есть определенный опыт в этой сфере, и который готов положить жизнь, здоровье, и физическое, и психологическое, какое угодно, для того, чтобы у нас в России все было отлично, в первую очередь, с детским футболом, угу. с футбольными школами, а потом за ним, хочешь, не хочешь, подтянется основной, потому что это естественный абсолютно процесс. Я предлагал, если ты помнишь, взять эти команды, там, отдать команды большим каким-нибудь госкорпорациям, не госкорпорациям, угу. заставить бизнесменов больших наших каким-то образом финансировать футбол. Ну, что-то нужно явно делать. Человека, который сейчас на данном этапе вдруг хотя бы посадил бы это зерно, которое потом бы разросло вот в эти реформы, его нет. Единственную реформу, которую вот вокруг которой мы пляшем все время, это лимит на легионеров, и с ним тоже проблема. Я уверен, что отмена лимита вообще, ну, радикально никаким образом не повлияет на наш футбол. Мы будем видеть примерно ту же самую картину. У нас будут команды по 11 легионеров, это будут плохие команды. У нас были такие прецеденты, пожалуйста. Динамо, по-моему,
да, была команда. Да, против, по-моему, Зенита они выходили, если не ошибаюсь.
Что, хорошая это была команда? Нет, это была плохая команда. Зенит был все равно лучше. Поэтому у нас принципиально ничего не поменяется. Нужно начинать со самых
обрати внимание, вот опять же, это вот на самом деле очень хорошо, что мы вспомнили ту игру, потому что вспомни тот Зенит. Кто тогда блистал? Молодые люди под именами такими, как Андрей Аршавин, Вячеслав Малафеев и многие-многие другие. Сейчас просто всех не вспомню, потому что их реально было много. Зенит же тогда был, по сути, базовой командой для молодых футболистов. И, в принципе, тогда же было, ну, по-настоящему золотое поколение. Даже если мы не берем самых главных звезд, там даже, ну, вот средний уровень. Я бы там мерил, например, по Владимиру Быстрову. Быстров в свое время был, ну, настоящей звездой нашего чемпионата, человек, который выжигал фланги и смотрелся очень хорошо. Я просто к тому, что несмотря вот на то, что не было лимитных легионеров, появлялись эти звезды. Звезды, которые гораздо звезднее, чем есть игроки сейчас. При всем уважении к игрокам сейчас, ни один из футболистов сборной России не мог бы попасть в тридцатку и номинант на золотой мяч. А у нас тогда было таких два футболиста в один год. Андрей Шавин и Юрий Жирков. Это о многом говорит.
Аршавин, по-моему, достаточно высоко вообще был.
Да, там Жирков и Аршавин, они, по-моему, даже в топ-20 вошли, если я не ошибаюсь. То есть они там совсем были близко. Это они уходили в топ-клубы. Аршавин уходил в Арсенал Венгера, который боролся там постоянно за очень высокие места в АПЛ. Жирков переходил в чемпионский Челси и так далее. И это просто показывает то, что даже с лимитом легионеров люди просто, ну, могут бороться и могут...
Я сейчас...
доказывать. Да,
прострою небольшой как раз мостик к следующей нашей теме. Я вчера поймал себя на мысли. Я смотрел матч Манчестер Юнайтед, где дебютировал во второй раз уже в этой команде Криштиану Роналду. Об этом мы тоже постараемся поговорить, наверное, если успеем. Мы должны успеть. Я тебя просто заклинаю. Мы должны успеть.
Конечно, да.
Вот. И после этого я переключился на матч Спартак-Химки. И я поймал себя на мысли, что ни один из игроков вообще, которые сейчас играют в российском чемпионате, в принципе, не смог бы сыграть на том уровне, на котором играл Манчестер Юнайтед против Ньюкасла. Ни один. А у нас тогда действительно был такой, как минимум один был игрок, который умудрялся покеры класть.
Ворота Ливерпуля, потрясающего, ворота сильного Ливерпуля, да.
Не потрясающего, но Ливерпуля. Ливерпуля.
Это был Ливерпуль, который до этого там пару лет назад выиграл Лигу Чемпионов. Так что, понимаешь, да. Тут вопрос. Опять же, тут, наверное, вопрос в том, что человек, в принципе, в английской премьер-лиге забивает 4 мяча. Кому бы то ни было, это потрясающее достижение.
Сейчас у нас таких нет, такие были, когда не было лимита. Это как минимум звоночек. Поэтому давай мы от лимита немножечко отойдем, будем следить. За тем, что там будет происходить, у нас остается 2 минуты. За эти 2 минуты мы уже начнем обсуждение российской премьер-лиги, матчей, которые были сыграны на этой неделе. «Зенит» обыграл «Ахмат» со счетом 3-1.
Неудивительно, тут как бы что говорить, Ахмат, по-моему, в прошлом матче выиграл, значит, проиграет. Следующий матч, я вот в нашем телеграм-канале «Голевая передача», кстати, подписывайтесь обязательно, пишу постоянно о том, что Ахмат, если проигрывает в одном туре, в следующем туре обязательно победит. Ахмат — это такая максимально нестабильная в этом плане команда, поэтому тут ничего удивительного, «Зенит» просто сыграл хорошо. Вот так, резюмируя.
«Зенит» просто сыграл хорошо, да, поэтому очень часто мы сталкиваемся с тем, что на самом деле про «Зенит», «Зенит» выше своей головы не прыгает. Угу. И про него поэтому хочется говорить только когда они действительно это делают, играют в каком-то большом матче и совершают что-то невозможное, либо когда они проваливаются. На данный момент «Зенит» идет ровно, «Зенит» лидер нашего чемпионата, и сейчас никто не сможет к ним подобраться, даже «Динамо», если выиграет сегодня у Нижнего Новгорода, точно абсолютно, они будут на втором месте.
Да, не дотягивается «Динамо».
Очко разница, да, «Зенит» лидер по делу. А вот
просто по
матч «Локомотив»... Да, вот «Локомотив» — «Крылья Советов», вот это была интересная игра. Крылья Советов, команда, которой я в этом сезоне очень сильно симпатизирую, они меня не расстроили, если честно, в этой игре. Достаточно быстро, бодро атаковали в своем стиле. Сергеев был неплох, но этого не хватило для того, чтобы обыграть этот, на самом деле, сильный Локомотив. К моему удивлению, этот Локомотив очень-очень неплох. Мы с тобой, опять же, промазали. Мы почему-то с тобой все время бьем мимо, если дело касается Локомотива. Мы думали, что Локомотиву все, пришел конец, его распродают и так далее. На самом деле нет, Локомотив борется за чемпионство в этом году.
Но Николич доказал, да.
Николич доказал, хотя все еще идут разговоры о том, что его хотят снимать. По каким-то странным, необъяснимым мне причинам. Но пока никто никого не снял, Локомотив выиграл у Крылышек 2-0. И подробнее про эту и про остальные игры поговорим после новостей.
Да, после новостей, сейчас у нас новости.
Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Принимайте пас. Это «Голевая передача».
18.36 в Москве, радиостанция «Говорит Москва», программа «Голевая передача», Георгий Бабаян, Дмитрий Хамидуллин, Жор, как слышишь? Все так же хорошо, надеюсь?
Прекрасно, прекрасно, просто великолепно.
Это отлично. И как с нами связаться? Давай сразу расскажу наши координаты. СМС-портал 8925-48-94-8, Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот» латиницей в одно слово. Также вы можете нам позвонить в прямой эфир 8495-7373-94-8. И, конечно, смотрите нас, Жорой, на YouTube канале «Говорит Москва», так и сбиваете на YouTube на русском языке, тыкаете в видео с нашими прекрасными фотографиями и, соответственно, смотрите, пишите в чат, мы отвечаем на все ваши вопросы, общаетесь друг с другом. В общем, вы сами все знаете, что я вам лишний раз рассказываю. Ну и, конечно, чтобы не забыть телеграм-канал, на который обязательно нужно подписаться, «Говорит Москва» и «Голевая передача». И там очень интересные новости, так что подписывайтесь, и мы будем там все писать вам и помимо воскресений. Обсуждаем российский футбол, обсудили лимит на легионеров, обсудили сборные. Ну и в целом, да, Жор, продолжим тогда о туре РПЛ, наверное.
Да, да, давай остановились на Локомотиве и Крылья Советов. Локомотив выиграл у Крылышек со счетом 2-0. Ну и очень хочется выделить нападающего Локомотива, и это не Федя Смолов. Федя просто отличный сезон проводит, лучший его сезон за последние несколько лет. Но Камано...
Как раскрылся Камано, раскрылся просто, да, шикарно, которого там в прошлом году очень многие говорили, что это абсолютно бесполезный футболист, который абсолютно бездумный, такой Джуки 2-0. Но Камано очень полезен, Камано тоже боец, потому что тут нельзя не отметить историю о том, как он возвращался из матча сборных, там же был военный переворот в Гвинее, за который он выступает, и человек выбежал, прям вылетел из страны еле-еле и вернулся сразу после этого в команду, вышел на замену и забил сразу гол. Это, конечно, очень крутая история, и Локомотиву сейчас с нападающими очень повезло, хотя я должен сказать, что со всей командой.
Гол, он два забил.
Два, да, даже дубль оформил Камано, вот да, Жор меня поправляет, и, в общем-то, выиграл матч.
И тут хочется отметить, очень хочется отметить мне Жамалединова еще, помимо Камано, потому что вот пас на первый гол, который отдал Жамалединов, ну, это выше всяческих похвал. Это было просто шикарно. Разрезал по центру всю оборону Крылышек. Да, они немножечко, конечно, развалились в том месте, но вот так вот вырезать, это говорит о том, что, ну, во-первых, человек явно не без таланта. Ну, как мы о Жамалединове уже много хороших слов сегодня сказали и так, но и в отличной форме он находится. Локомотиву очень сильно повезло в этом сезоне, я считаю, с подбором футболистов. Даже если мы опустим вот эти трансферы, которые многие, да, в этом матче были представлены. Там был Тикнезиан, и Бика-Бика, и Кирк, и прекрасный футболист молодой из Челси на А.
Анжарин, есть, да, Тина Анжарин.
Ну, вот этот Анжарин тоже шел под 10-м номером, но какой-то сверхъестественной игры я от них не увидел. А вот старички в лице там того же самого Камано, Жамалединова, Смолова, это, ну, просто шикарный матч. Они провели против Крылышек. С одной стороны, не обидно, потому что я симпатизирую Крыльям, но с другой стороны, Локомотив молодцы. Вперед за чемпионством. Нас вот Евгений в нашем чате немножечко так останавливает вот в этих похвалах Локомотиву, говорит, пока давайте подождем, пока рано хвалить Локомотив, но действительно Комано это такой скрытый Фарфан. Ну, чем-то да, действительно похож.
И вообще я бы говорил о том, что в первую очередь надо отмечать работу Николича. Очень будет интересно посмотреть, перенесется ли эта работа. И вообще вот этот вот бодрый, ничего не боящийся, бегущий Локомотив на Еврокубке, в которых вот Локомотив будет играть сейчас в четверг, да, чтобы я не соврал, против Марселя. Сразу такой грозный соперник Локомотива. В 7.45.
В Лиге Европы.
Встреча, да, в Лиге Европы. Встреча это начнется в 7.45. Дома играет Локомотив. Это важно, особенно учитывая соперника, повторюсь, я, ну, просто это действительно очень важная игра у Марселя, который прошлый год провалил, сменился главный тренер, и это абсолютно новый, другой Марсель, против которого будет очень сложно. Хотя я бы говорил...
Обидно, что дома, я тебе попытаюсь объяснить, почему, потому что все-таки Марсель принимать попозже у себя дома, когда у нас здесь будет холодно, и когда людям из такого жаркого города было бы максимально неуютно, было бы, конечно, приятнее. Я не знаю, какая сейчас погода в Москве, потому что я-то не в Москве.
Напомним, у меня, да.
У меня-то погода как в Марселе примерно, да, но в Москве... Что-то мне подсказывает, что все равно не безумно холодно.
Пока, нет, пока кстати, сегодня неплохо, я даже в шортах чуть ли не поехал, знаешь, было хорошо.
Ну, это говорит только о твоем умственном развитии, ни о чем
я,
больше.
Я, знаешь ли, Георгий... В общем, потом обсудим с тобой это.
Пока, да, но Марсель соперник грозный. Я уже говорил, что на самом деле по отношению к нашим командам в этом году в Еврокубках давайте просто будем смотреть и верить. Как вот в Валеру принято верить, так и будем верить во все наши команды. Но каких-то больших свершений от них ждать, наверное, в этом году не приходится. Хотя посмотрим. Знаешь, лучше не дохвалить, и чтобы были заниженные ожидания, чтобы потом сильнее радоваться, чем сейчас говорить о том, что ну надо, конечно, этот Марсель разбирать на части, смена тренера там и так далее. Локомотив набрал хороший ход, у них такой крутой Комано и Жемелединов. Вообще надо уничтожать, сравнивать с газоном, тем более на домашнем стадионе, а потом в итоге расстраиваться и говорить, какой Локомотив.
Нет, безусловно, безусловно, тут нельзя никаких авансов ни в коем случае выдавать, просто потому что это Еврокубки, мы уже, давайте не будем забывать прошлый год. У ЦСКА, помните, какая группа, казалось бы, на бумаге простая? У «Зенит», помните, что мы говорили, что, ой, да тут чуть ли не первое место, с «Боруссией» этой бодаться можно, у них кроме «Холмда» никого нет. Ну, вот и где в итоге «Зенит» оказался. Здесь будет интересно просто посмотреть, будет ли «Локомотив» также играть свой смелый футбол. Я уверен, что если будет, то нам, по крайней мере, не будет стыдно это смотреть. Я бы вот сейчас, честно говоря, шел от этого. Не потому, что Локомотив плохой, не потому, что еще что-то, а просто потому, что очень не хочется напарываться на те же грабли, что в прошлом году, когда мы поверили в нашу команду, а в итоге было как обычно. Но в любом случае уверен, что Марселю тоже легко в Москве не будет, в этом я убежден.
Давай, «Спартак-Химки». «Спартак» наконец-то выиграл. Выиграл достаточно уверенно у «Химок», причем там единственный вот этот гол за «Химки», это был последний гол в матче, забил Глушаков со штрафного. Курьезный достаточно гол, там, да, немножечко был рикошет от игрока, который стоял в стенке, поэтому вратарь нормально не смог среагировать. Но, тем не менее, Глушаков, во-первых, не отпраздновал, да, что делает ему честь. Во-вторых, ну, наконец-то «Спартак», во-первых, показал неплохую игру, особенно понравился первый гол «Спартака», вот это... Пяточка от Соболева такая красивая. Хорош был в этом матче Квинси Промес. Тоже порадовал. Тоже свой гол забил. Наконец-то так не хватало болельщикам «Спартака» приятных эмоций. И вот, хоть и не самый серьезный соперник, но достаточно уверенная победа. 3-1. Тем более накануне Лиги Европы.
Да. Да, вот это тоже важно. «Спартак» играет в Лиге Европы тоже. В среду играет «Спартак». Кстати, единственная игра в среду. Так что все дела отменяйте. В 5.30 будем болеть за краснобелых, матч против «Легии». Тоже играют дома. А «Спартак» это тоже немаловажно. Тут, знаешь, интересно, вот опять же, возвращаясь к игре против «Химок», то, как играл «Спартак», потому что это был совсем не виторевский футбол. Я скажу честно, эту мысль почерпнул у одного из телеграм-каналов, но сам себя поймал, когда смотрел эту игру, на ней о том, что «Спартак» играл, как будто ДДСК тренирует. Очень была похожа игра «Спартака» на это, потому что Витория отказался там от 5 защитников, от каких-то своих экспериментов, и вот сразу результат. На самом деле это говорит просто о том, что ТДСК играл довольно беспроигрышный футбол, он был довольно простой, но он был результативный, поэтому это самое главное, потому что Витория, конечно, хотел сделать свой футбол, свою игру, но сейчас он понимает, что под ним стул не просто шатается, он еще и горит, и ему ножки подпиливают снизу, потому что Витория прям совсем на грани, причем не по своей вине, я бы не обвинял его ни в коем случае, просто вот так вот сложились обстоятельства. обстоятельства, но вот матч с непростыми Химками, Химки никогда простым соперником, особенно для Спартака, не будут, это было интересно. Поэтому, но опять же, говорить, что будет с Легией, опять же, возвращаясь к Лиге Европы, вообще загадка.
Вообще нельзя что говорить, что будет с Легией. Легия выглядит на бумаге, как будто соперник послабее, чем у Локомотива, да, и не такой именитый, угу. Но при этом Спартак сильно слабее Локомотива на данный момент смотрится. Поэтому я говорю, важно, что на приподнятом настроении, да, поедут игроки на этот матч. Угу. А, все-таки после того, как выиграли, достаточно уверенно выиграли, вот ты сделал ссылку на то, что было похоже на футбол ТДСК, был такой взрывной, веселый футбол в атаке. Многое наконец-то получилось.
Угу.
Я, кстати, хочу там еще отметить, был отличный момент. Было видно, как Спартак отрабатывал на тренировках штрафные удары. Там был момент со штрафным, когда Промес через всю... через полполя отдал на дальнюю штангу на Джикию, по-моему, и Джикия скидывал головой в центр. То есть это говорит о том, что все-таки какие-то тренерские наработки тоже присутствуют. А это явно была тренерская наработка. И вещи такие тренируются исключительно только на тренировках. Это был 100% не экспромт. Поэтому какие-то все-таки проблески вот в этом без обид красно-белое болоте, которое сейчас вообще окружило московскую команду, которая базируется в Тушине, они есть, эти проблески, и можно, на самом деле, рассчитывать и на приятный результат в Лиге Европы, но, опять же, призову вас всех наблюдать просто со стороны, ничего сильно не ждать. Так будет просто приятнее, если вдруг выиграем, и не так обидно, если проиграем.
Ну да, в любом случае, болеть мы точно будем за все российские команды. Я думаю, у меня лично вот так. Я, несмотря на то, что болею за «Динамо», все это уже давно прекрасно знают, в Еврокуб всегда поддерживаю все российские команды, просто потому что, ну, вот такой я человек. Не потому что, а потому что потому. Вот так вот. Отвечу сам себе на свой вопрос. Еще из матчей, которые вот сегодня были, Арсенал с ЦСКА сыграли в ничью 2-2. Такой был интересный матч. ЦСКА опять, наверное, разочаровывает. Наверное, даже, знаешь, вот Спартак и ЦСКА пока больше всех разочаровывают в этом сезоне. Хотя ожидал такого вот того же Локомотива, который мы упомянули, который прекрасно и очень сильно удивляет. Но тут опять...
Хотя, да, казалось бы, на бумаге так оно и должно быть. И у Спартака, и у ЦСКА сменились тренеры, у ЦСКА так вообще странная чехарда с конца прошлого сезона. И у Спартака она просто перманентная чехарда. И вроде как так смотришь, все оно и должно быть ровно так. Локомотив со своим тренером провел неплохой прошлый сезон, я бы даже сказал, хороший прошлый сезон. Усилились, старые приобретения заиграли. Они играют сейчас в этом году хорошо. А Спартак и ЦСКА с новыми тренерами пока еще не нащупали свою игру. И это мы еще абстрагируемся от всяких телеграм-баталий,
да,
и прочее.
Ни в коем случае нельзя забывать.
Да, связано со Спартаком абсолютно неразрывно. Давай быстренько, мы с тобой успеем, как раз у нас есть минут 10, обсудить Лигу Чемпионов. Стартует, возвращается главный турнир на континенте на этой неделе. Вместе, естественно, с Лигой Европы, которую мы уже обсудили. Но в Лиге Европы там просто не так много интересных игр. Мы вот про наши команды поговорили. Теперь давайте поговорим про главный турнир, про Лигу Чемпионов. Во вторник, 14 числа, будут сыграны первые матчи. Ну и здесь просто россыпь противостояний.
Да, смотри, будет хорошо.
Начнем с Young Boys Manchester United. Только по той причине, что Manchester United, я вчера от звонка до звонка смотрел эту игру, где вышел Криштиану Роналду в старте. И это вот просто в учебнике. Как надо возвращаться в, ну можно сказать, родную команду. И как надо начинать в ней свой путь заново. Криштиану Роналду, конечно, супермашина, просто убийца. И мне страшно представить, что может, на что способен этот Манчестер Юнайтед, если они будут подобным образом играть со всеми. Если они вот это настроение у них получится сохранить. Потому что Сульшер, как мне кажется, сделал... Не понимаю до сих пор футбол Сульшера, его философию. Есть ли она у него вообще в принципе? Он тактик, или он мотиватор? Какой он тренер? По мне, так он тренер средненький на данный момент, очень сильно средненький, но он сделал главную вещь. Пришел человек, который по статусу больше, чем любой человек вообще на данный момент в этом клубе, не считая сэра Алекса Фергюсона. И он сказал: твори, братан, делай все, что хочешь на поле. Криштиану вышел, под него собрали состав, и этот состав сыграл просто великолепно. Там играли все. Там играл Погба. Если Погба будет, проведет этот сезон на таком уровне, то ну, берегитесь все в английской премьер-лиге. Это я вам, болельщики Челси, в первую очередь говорю. Потому что Погба великолепный. Бруно Фернандес ну просто шикарен. Он и бьет, и отдает, и бегает. И с физикой у него все прекрасно. Молодые, которые выходят, и не очень молодые, как Джесси Лингард, например, тоже вливаются моментально в этот состав. Но Криштиану Роналду, который вышел на острие и сделал дубль, для тех, кто не знает, да, в первой же своей игре за Манчестер Юнайтед.
Против не самого простого Ньюкасла, я здесь еще уточню, чтобы никто не думал, что это там был Брентфорд или Арсенал. Да, это был Ньюкасл.
4-1, на самом деле, не должен вводить в заблуждение, потому что в какой-то момент счет был 1-1 во втором тайме.
Тут, знаешь, я скажу так, по поводу Манчестер Юнайтед, я тоже смотрел эту игру, и несмотря на все мои болельские пристрастия, я был абсолютно в восторге, Юнайтед смотрелся шикарно, просто шикарно, смотрели все шикарно, но всегда есть одно «но», которое вот в таких моментах меня смущает. Когда Ювентус пришел Роналду, Ювентус тоже поначалу смотрелся потрясающе, но в итоге сейчас от Ювентуса остались, на мой взгляд, даже, я бы говорил, о руинах. Просто потому, что Ювентус сейчас вообще не выглядит как команда, он проиграл в очередной раз, в этот раз Наполи, 2-1 они проиграли. Да. Я просто к чему клоню, не говорю то, что Юнайтед через неделю превратится в тыкву.
Ювентус не через неделю превратился
это
в правда. Ту команду.
Я просто к тому, что мне кажется, что Манчестер Юнайтед не сможет вывести на таком подъеме весь сезон. Сейчас первые пару месяцев так будет 100%. Особенно, знаешь, вот это эмоциональное возвращение. Роналду очень было видно, как он заряжен, как он подъезжал к стадиону, как он был сосредоточен. Я его давно таким не видел. Даже в сборной Португалии, когда он ехал сбивать свой рекордный гол за сборную. Вот. Но мне просто кажется, что Манчестер Юнайтед не сможет так выдержать сезон. Знаешь, как там Погба, у него как-то настроение не так пойдет, еще что-то. У Манчестер Юнайтед есть проблемы в центре поля. Потому что связка матча Погба — это, к сожалению, проходной двор. Матич уже давно не эталонный опорник. Мактоминый тоже — это не игрок, который в опорной зоне смотрится достаточно уверенно. Тут просто проблема в том, что и Сульшер. Я очень хорошо к нему отношусь. Все еще, на мой взгляд, не топ-тренер. Я, опять же, я так немножко вкидываю ложку дегтя, не потому что, не со злобы, просто потому что очень не хочется потерять эту команду. Юнайтед смотрится шикарно. Если Юнайтед так довезет сезон, это будет потрясающий сезон в Англии, потому что смотрится хорошо на старте, по факту, все команды, которых мы это ожидали. Я имею в виду Челси и Сити, Юнайтед.
Да, он абсолютно точно будет потрясающий. Уже просто по входным данным по-другому быть не может. Я не хочу останавливаться долго на Манчестере. Я просто... Между двумя первыми играми в Лиге Чемпионов в этом году, Young Boys Manchester United и Севилья Зальцбург, явно выберу Манчестер Юнайтед, оба матча будут сыграны в 8 часов вечера, потому что там есть Роналду, потому что там происходит все то, что происходит сейчас.
Севилья Зальцбург тут кратко, давай, наверное, скажем просто, что это такая игра для эстетов, здесь будет открыто, здесь будет атакующий счет, какой-нибудь 5-5, вполне возможно.
Да, нет, 5-5 я, конечно, не думаю, но игра интересная, но я ее увижу только в повторе,
да, но тут, извините, Роналду превышает.
И дальше матчи, которые начнут. Все эти матчи начнутся в 10 часов. Начнем, давай, быстренько с таких проходных. Это «Динамо Киев-Бенфика». Даже без, я думаю, предсказаний, потому что хочется про другие игры поговорить побольше. Это «Вильярреал-Аталанта», в который, может быть, выйдет наш Алексей Миранчук. Желаем ему этого. Это «Лиль-Вольсбург». И это «Мальмо-Ювентус». Все матчи, кроме «Мальмо-Ювентуса», как будто игры без явного фаворита. Где будет борьба. Все-таки Мальмо и Ювентус, я надеюсь, что Ювентус хотя бы такую команду обыгрывать должен. И дальше, конечно же, Барселона-Бавария. Игра, на которую Барселона делает ставку, потому что они попросили отменить им матч даже в чемпионате против Севильи. Матч перенесен был для того, чтобы команда смогла подготовиться. Барса на хорошем ходу, Депай в великолепной форме, но это вот все еще та самая странная Барселона без Лионеля Месси, который ищет себя, и это все еще Бавария, которая всегда Бавария.
Потрясающая,
тоже
да.
Команда ищет себя, но это Бавария, понимаете?
То все мы нам так искать себя, давай так.
Да, я боюсь.
Я просто, что повторение боишься, скажи
я
честно.
Я просто боюсь. Повторение, я уверен, что не будет, но это будет и очень интересная игра, и обидно, что Челси играет с «Зенитом» в то же самое время.
Еще и дома. Играет... Да, разрешили на Стэмфорд-Бридж играть, и разрешили здесь, опять же, возвращаясь к этому скандалу Бразилия-Аргентина, разрешили всем латиноамериканцам, а именно бразильцам, играть в этом матче. Это очень важно и очень плохо для «Зенита». Вот... Так скажу.
Я думаю, что «Зениту» нечего абсолютно ловить в этой игре от слова совсем. Челси катком должен будет пройти по «Зениту».
Да, да.
Не оставить вообще камня на камне. Учитывая то, как Челси играет в этом году, как заиграл Лукаку, на удивление, я думаю, даже в том числе болельщиков Челси, он забивает практически в каждом своем матче. Вот сейчас забил против
Астон Вилла. Два мяча, да, забил. Причем, здесь, извини, на правах болельщика Челси я прерву немного.
Да.
Несмотря на то, что матч получился с Астон Виллой очень так себе для Челси, несмотря на 3-0 счет, матч был очень такой средненький по уровню игры, но здесь просто за счет класса и за счет индивидуальных качеств Лукаку, который вот этот эмоциональный заряд, так, опять же, сравнивая с Роналду, именно топ-трансферы, да, Лукаку просто пришел доказывать, что, ребята, я буду за вас биться. Он же даже говорил в интервью, я думаю, ты это видел, что он ушел из Интера исключительно по причине того, что его зовет Челси. Он не хотел уходить из Интера, но тут Челси, он подошел, честно сказал руководству Интера, что, ребят, я не могу, я хочу доказывать. И он доказывает, он играет потрясающе, поэтому я боюсь, что много мячей Зенит, к сожалению, большому пропустит, хотя, просто вот у Зенита, боюсь, к сожалению, нет шансов, потому и плюс он выглядит очень расслабленно.
Нашим... Бразильцам разрешили нашим играть в этом
разрешили,
матче?
Разрешили, да, разрешили, но я боюсь, что, понимаешь, Малком и Клаудиньо для этой обороны Челси, которая в прошлом году стала одной из лучших, это как бы...
Абсолютно. То, что Челси выиграет, это 100%. Зениту главное не проиграть, мне кажется, разгромно. Если проиграют со счетом где-то 2-0, 3-1, даже 3-1 будет лучше, чем 2-0, это означает, что Зенит хоть на что-то способен. Такому Челси это дорого стоит. Будем болеть за Зенит. Я буду болеть за Зенит. Ты будешь за Зенит болеть вряд ли. Но ловить, конечно, здесь практически нечего. И второй день, среда, 15 сентября. В 8 часов будет две игры. Это Бешикташ, Дортмунд и Шериф, Шахтер. Ну, Шериф, Шахтер, я думаю, что рейтинги будут просто минимальные. Как и, на самом деле, у Бешикташа, Дортмунда, я тоже думаю, что они не будут зашкаливать.
Только если, да, Холланд опять, там, не знаю, 8 мячей забьет, 11, сколько ему надо, чтобы...
Это тогда будут рейтинги зашкаливать у повтора этого матча, да. Точнее, не у повтора, а у красивых моментов этой игры на Ютьюбе. А так, ну, Дортмунд явный фаворит, как и Шахтер. Я думаю, что Шахтеру будет совсем просто. Шахтер уверенно очень обычно стартует в Лиге Чемпионов, ну и Шериф не тот соперник, против
конечно,
которого
да.
можно каким-то образом забуксовать. А Дортмунд должен обыгрывать Бешикташ. И дальше матчи, которые будут играться в 10 часов, и здесь тоже сразу несколько очень интересных вывесок, но начнем с интересных. Это Брюгге ПСЖ. Здесь интересно только исключительно посмотреть на то, как звезды ПСЖ стартуют в Лиге Чемпионов. Манчестер Сити Лейпциг. Вот это вот вывеска, всем вывескам вывеска. Манчестер Сити на хорошем ходу. Пеп экспериментирует. И, пожалуйста, Пеп, эксперименты вот сейчас надо делать, а не потом.
Не в финале.
Я думаю, что у Лейпцига шансов, конечно, мало, но Лейпциг та команда, которая будет бороться до последнего. Атлетико Мадрид Порту. Хорошая игра, в которой выиграет Атлетико Мадрид.
Повторение
Спортинг
дальше, да.
Спортинг Аякс.
А, да, прости, да, прости, прервал.
Аякс. Да, Спортинг Аякс. И вот тут уже повторение. Легенда самого легендарного финала всех финалов во всем белом свете. Это Ливерпуль-Милан. Это не тот Ливерпуль, и это совсем не тот Милан. Но я думаю, что ради той самой игры и воспоминания о ней эти ребята должны сделать шоу.
Я очень на это надеюсь, я очень с большим удовольствием буду смотреть эту игру, потому что симпатизирую Милану очень-очень давно, я очень люблю эту команду. Ливерпуль выглядит сильнее сейчас, просто потому что раньше чуть сезон вкатился. Несмотря на все проблемы, которые эта команда сопровождает, матч будет очень интересным, поэтому из всех игр на один из экранов точно выводите это, вы не разочаруетесь 100%.
Ну и, как мне кажется, вывеска этого дня – это Интер против Реала. У Интера большущие проблемы. Интер как будто сам ликвидировался вообще со всеми этими трансферами, но при этом чувствует себя в Серии А не так уж и плохо. Против Реала, который смотрится на данный момент пока странно, при этом по очкам тоже очень неплохо в испанской Ла Лиге. Сегодня… Реал уже играет, да, против Осасуны?
Да-да-да, Реал уже начал.
Почти сыграл, да. Но… Я поставлю, наверное, все-таки на Реал Мадрид. Может быть, увидим дебют Камавинги, хотя я сомневаюсь в том, что он выйдет, конечно, сразу. Карло Анчелотти, думаю, даст попривыкнуть этому футболисту. Ну, а так, слушайте, первый день Лиги Чемпионов как праздник. великолепных матчей, матчей с приставкой топ, целая россыпь, выбирая не хочу, называется «Ищи мониторы и девайсы, на которых смотреть все эти игры параллельно». Потому что столько игр, к сожалению, в одно время прекрасных. Ливерпуль, Милан, Интер, Реал. Как можно выбрать? Челси, Зенит или Мальмё, Ювентус. Ну ладно, это шутка, конечно. Барселона, Бавария. Как здесь выбрать между этими двумя играми? Вообще не представляю.
Ну, в любом случае, прямо да. Жду. Поздравляем всех, да, с возвращением Лиги Чемпионов, с таким открытием, на самом деле, гранд-открытием этого сезона, я бы уже сказал. Поздравляем с возвращением большого футбола. Ну, а с вами были Георгий Бабаян, Дмитрий Хамидуллин. Всем большое спасибо. До свидания.